поет, поет, храня дров Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 12 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Слушайте, ну что, они вышли к прессе. Вышли к прессе.
Да?
Да. В том-то и дело, понимаете? Давайте, сейчас будем смотреть. Идут уже половину суток, да. Действительно, подожди, перезагружаем агентство. Они вышли. Московские власти планируют локализовать... Господи, московские власти планируют в 2015 году локализовать производство тюбингов для метро. Не поверишь, я сегодня смотрел, что такое тюбинги.
Так,
Википедия.
Что это? Просветите меня теперь.
Ну, это пытается загрызть Собянина какие-то группировки. И, значит, что они откуда-то с Украины купили тюбинги, потому что там дешево, и потому что в 2012 году заключили договор, и теперь их грызут. Чуть позже я коснусь этого. Так, переговоры лидеров нормандской четверки в Минске уже идут половину суток. Это нормально. Слушай, ну давай обсудим. Пока сейчас мы ждем, потому что они выходят вроде бы... Они вроде бы выходят сейчас к прессе.
Так ну, что... во всяком случае, журналистам сказали собраться в зале,
да,
и ждать.
Да, сказали собраться. Сказали прийти завтра.
Сказали прийти завтра
в парадной одежде, да-да. Нет. Загнали журналюк, все, ждут уже внутри. И надо сказать, там циркуляция какая-то. Выход Путина, Порошенко, Оланда и Меркель к прессе. После ночных переговоров лайв я вижу на газета ТВ, и я вижу, что там очень много прессы, все эти вот нукеры, лукашенковские, красота, просмотров в канале 976, то есть 976 человек сейчас одновременно смотрят это на газета ТВ, но нифига не видать, да, ничего не видать, и насколько я понимаю, никаких заявлений нет, но... Остались минуты до заявлений. Скажи, ну ты верила в это собрание прекрасное, Минское, да?
Ну, в общем, нет. Вот верить ли в успех этого собрания, это другой вопрос.
Нет, а что считать успехом этого
подписание
собрания?
Подписание какого-то договора, который бы остановил конфликт.
То есть подписание или остановил?
Остановил.
Вот здесь какое слово ключевое?
Остановил.
Ничего не будет, да? Слушайте, ну давайте проголосуем.
Очень
давайте проголосуем.
Верится.
Вот смотрите, значит, будет новое голосование. Будет подписан документ. Сейчас вот выйдут они, уже журналисты стоят там напряженно, толкаются. Сейчас выйдут лидеры в Минске. Меркель, Оланд, Путин, Порошенко сейчас выйдут. И будет документ, который остановит надолго. Ну давайте, на 2 месяца хотя бы. 2 месяца это долго?
Относительно чего?
Не, остановит войну. Давай, остановит войну надолго. Остановит войну надолго. Ну, на год. На год. Давайте. Интересно, это у меня, что ли, тут цинькает? Ну, правильно. Так, давайте. Значит, остановит войну. То, что сейчас они вынесут прессе, остановит войну. Надолго, ну, на год хотя бы. Не, на год, если на год, то это уже на вечность, да, на полгода? На полгода, хотя бы на полгода. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Мне кажется, там один там фуфлагон находится точно. Это Порошенко. Но он же не может отвечать за свои слова. Ну, Порошенко не может отвечать за свои слова, мне кажется. Потому что ему сейчас раз импичмент, ему сейчас раз ногой под зад. Да его Лешко его согнал с трибуны совсем недавно.
Вы считаете, что эти переговоры в принципе бессмысленны изначально?
Нет, там есть люди, отвечающие за свои слова.
Да.
Один. Путин. Ну, я сейчас не шучу. Давай попробуем понять, кто из этих людей как может отвечать за свои слова. Алант может отвечать за свои слова? Нет. Он сказал Мистрали отдам. Ему американцы сказали не отдавай. Он сказал не отдам. Ну, Алант не отвечает за свои слова. Он в кепочке на этом самом, на скутере ездит по любовницам по Парижу. На скутере. Ну, ты слышала же эту историю?
Нет, про скутер не слышала.
Он на скутере ездил к последней своей любовнице, живет с одной любовницей. Живет с одной любовницей, а ездит к другой любовнице на скутере. Ну, скажи, этот фраер, чистый фраер, ну, ей-богу. Но он, смотри, ну, сейчас серьезно говорю. Он сказал, Мистрали отдам, там, не знаю, 11 ноября. Ему Обамка сказала, Обама говорит, не-не, не отдавай. Он говорит, все, не отдаю, не отдам, не отдам. Значит, этот клоун отвечает за свои слова? Нет, он не отвечает за свои слова. Правильно?
Так, а Меркель?
Меркель посерьезнее. Меркель посерьезнее. Она страстная, потому что она женщина. Понимаешь? Поэтому она сначала была за нас, потом поняла, что слишком сильно за нас. Взяла, перехотела, перегорела и теперь против нас. Но опять страстно, потому что она не может понять, что это Обама ее заставляет. И она все делает страстно, понятно? Она теперь страстно против нас. Окей, Меркель?
Да.
Порошенко вообще ни за что не отвечает. Он, в принципе, ни за что не отвечает. Он как бы у него алиби.
Слушайте, ну зачем-то Меркель и Алант инициировали эти переговоры, да? Для чего-то это им нужно? Значит, это же их волеизъявление.
Ну, нужно, да, нужно. Ну, смотри, давай, останавливаем голосование. У нас 17% считают, что это надолго. Вот сейчас они выйдут. Ты все время обновляете агентство, обновляй. Да. Прямо, может, они уже говорят. А мы такие, не знаем. Ладно? Сейчас они выйдут, и это надолго, хотя бы на полгода остановят войну. 17% верят в это, 83% нисколечки в это не верят. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Да нет, ничего это не остановит. Потому что если дать спокойно дышать Украине, то Россия увидит, что можно свергать и можно жить по-человечески.
Нет.
Путин никогда не даст этого, Господи, сделать. Это к вопросу о фуфлодонах.
Подождите, ну вот я... Можно остановимся на секундочку. Ну, давайте.
Давай.
Ну, понятно. Ну, я говорю про француза, который то одно говорит, то другое, понимаете?
Француз какой-то вообще странный и стрёмный тип. Там сидит, он глаза какие-то... Да. Ни черта не соображает, что там делает.
Давайте скажем, что сейчас en perfection, говоря по-французски, на языке потенциального противника, en perfection, мы получили свободу в одной из трех братских славянских держав. Вот смотрите, есть три братских славянских народа. Один из них огромный, русский, большой, мощный.
Да,
средний народ. Вот 40 миллионов их, правда же, без Крыма.
Значит, например.
Ну, там 40-41, 40, мне кажется. Вот, значит, и есть 10 миллионов белорусов, если я не ошибаюсь, не хочу никого обидеть. Значит, сейчас мы получили en perfection, ситуацию свободы для Украины. Она полностью в свободе. Свобода равняется братоубийственная война, грабеж, власть олигархии, коррупция. Вот что такое свобода. А вы
вот
мне только
первые два, братоубийственная война и что там еще было, да. Все эти ужасы. Это же привнесенное, это
ничего не внутреннее.
Ничего не
привнесенное. Ну где же это привнесенное, когда Одессу сожгли, кто, по-вашему, русские, что ли? Ну вы себе противоречите.
Ну, естественно, а кто же еще?
Нет, подождите, нет. В Одессе 40...
Сергей, да. Здесь это не очень важно. Можем
это, конечно, важно.
Это, конечно, важно. Понимаете, начинать надо.
Но вы
если Украина начинает, и у нее пройдет там 15-20 лет, и оно что-то получится, то Россия не начинает. И чем дольше она не начинает, тем больше мы будем жить в таком состоянии.
Россия структурная страна. Вы структурность противопоставляете плазменности, когда все растекается.
И понимаете, у меня отец умер 42 года, и он думал, чем же это все закончится в 94-м.
Да.
И я теперь думаю, чем же это все закончится. Я боюсь, что я тоже умру и не увижу, чем же это все
смотрите,
закончится.
Как только я коснулся Одессы, вы точно сказали, что это вынесем за рамки, потому что это вас не устраивает.
Нет, давайте вернемся, меня устраивает. Есть даже в том числе, я, наверное, скажу циничные вещи, но есть масштабы. И плюс в Одессе не так все однозначно. Вы сразу говорите, что все однозначно.
Ну почему? Были люди живые, стали мертвые. Разве это не однозначно? Если живой стал мертвым, то где тут потеря однозначности?
Ну, на Донбассе были люди живые в Краматорске, стали мертвые вот буквально там позавчера, да? В Мариуполе были живые, стали мертвые.
Ну да, ну да, ну так что, ну так что?
Ну да, ну вы сейчас скажете, что опять, что это Порошенко их поубивал всех. А нет, я вам скажу, что это не Порошенко, а веселые буряты их поубивали. И
да
мы
нет,
так вот и будем спорить.
Ну
вот
и будем спорить. Ну вот подождите, ну давайте так, мы получили систему. Ну давайте, давайте согласимся все-таки про некоторым пунктам, надо согласиться. Мы получили систему свободы. Да. Которая свобода ужасает. Вот, ну вот, свобода украинцев ужасает. Все, вот.
Ну, да, она ужасает сейчас, понимаете?
Ну,
она
сейчас,
ужасает. Ну. Свобода французов после Великой Французской революции, она не то, что ужасала, это был просто хоррор постоянный.
А вот я сижу рядом с молодой женщиной, ученым, ее зовут Дарья Кнорре. Она пишет кандидатскую диссертацию по поводу Украины в 20-е годы.
Не в 20-е годы, а по поводу Украины в гражданскую войну.
В гражданскую войну. Это ваша диссертация.
Да, это моя диссертация. Да.
Прекрасно. Даша, сейчас нам двоим скажите, пожалуйста, свобода Украины ужасала?
Как вам сказать?
Потому что сейчас она ужасает.
Что происходило на территории бывшей Российской империи, так скажем, да? Но...
Не делай сейчас очки, не надо поправлять, как из неуловимых мстителей.
Буду.
Говори серьезно, но легко. Ты здесь нет у нас никаких этих профессоров.
Я говоря о гражданской войне, вообще братоубийственной войне в 18-22 годах, не отделяла бы Украину от России. Там тоже, как и в России, там происходили ужасные вещи.
Но специфика была украинская?
Абсолютно точно была.
Какая?
У Украины был шанс в тот момент пойти немножко иным путем. Да, хохлобардак, который там творился, да, простым языком, не позволил ей до конца...
То есть Украина...
Ну, понимаете, опять же, гражданская война, большевики, там очень много факторов, даже там гораздо больше, чем сейчас.
Но она
мы
лучше
можем
нас
уйти
знает,
в дебри.
Она лучше нас знает.
Большевики
она пишет,
брали заложников. Это
нет,
все...
нет, подождите.
Они были более пассионарные.
А Махно был крутой, клевый и все на свете. Спасибо большое. А Деникин был какой? Слушайте, ну подождите. Ну давайте так. Два раза я вам привел, два раза в истории Украины появляется абсолютная свобода, которая на Украине типично превращается в ад.
То есть... В России сколько раз она появлялась? Один раз?
Да слава богу, что она не появлялась. В России она вообще никогда не появлялась. В России никогда не появлялась. Вчера я читал абсолютно умную публикацию, которая обосновывает тезис, что участие народных масс, например, в Октябрьской революции и Февральской революции сильно преувеличено.
Что-то конечно, я тоже согласен с этим.
Ну так вот, в России, по счастью, никогда она не появлялась. По счастью. Вы хотите здесь махновщину и украинщину здесь устроить? Это ад.
Не знаю, Сергей, я просто не хочу того, что было в 86-м году в очереди за водкой, талоны на мыло, понимаете? А это все сейчас у нас к этому и идет.
Не знаю, в 86-м году. В 86-м году мы с удовольствием любили своих жен. И,
это да.
Да, и все, и не надо проклинать наши прекрасные годы. Мы жарили картошку с опятами.
Нет. Самое лучшее время своей жизни.
Я умоляю, я жарил картошку с опятами. Я делал мойву, полный поддон в духовке делал мойвы, который разделял со своей овчаркой. Половину сжирал я, половину овчарка. Я 86-й год обожаю, люблю. Я прусь. Я стоял в очереди.
Могу согласиться с вами в несвободе в виде того, что происходит в Беларуси, да, но там тоже
нет.
Оно немножко
а вот там не хочу.
Заморожено.
Я
оно
там не хочу. Нет,
как?
Я там не хочу, потому что сами белорусы там восклицают парадок. Мне больше нравится чуточку русский хаос. Понимаете, в 86-м году мы стояли в очередях. Отлично.
Общались,
я использовал это время в очередях для того, чтобы разобрать карбюратор своей ВАЗ-2108. Я разбирал в 87-м году. Я разбирал карбюратор. Я делал контакты прерывателя, следил. 0,45 они или 0,05. Контакты прерывателя настраивал. У меня было всегда занятие. Я знал, что очередь минут на 40, а может на полтора часа очередь за детскими колготками. Значит, может быть на полтора часа. Но так это же прекрасное время. Это можно разобрать контакты прерывателя. Можно разобрать карбюратор.
Это
посмотреть...
невероятно романтично. Да, но...
Естественно. Я по... этот самый тросик сцепления подрегулировать. Я за полтора часа, когда мне говорили, все, очередь кончилась, мы можем ехать домой, я был абсолютно разочарован. Я говорил себе, боже, неужели эта очередь была всего... Я не понял, я бы еще полтора часа постоял.
Сергей, да. Кризис не самое страшное, наверное, сейчас, что нам грозит. Ну, кризис-то точно будет. А война, которая может быть...
Давай перелистывай. Глава Крыма считает, что перемирием на Украине должны следить российские миротворцы. Это 8.53. Мы постоянно смотрим. Ребят, я должен вам сообщить, что Украина имела несколько этапов.
Украина очень разная, понимаете?
Ну, давайте.
Она правда...
Можно я скажу, что вчера ваш этот самый Порошенко заявил, что основа украинской нации – Галичина. Ты знаешь об этом?
Я и не слышал.
Вот такого я не ожидал от него. Потому что меня мои родители, меня мои деды и бабки, все украинцы, да, всегда учили, что западенцам не верь никогда и ни в чем.
Не, Украина, конечно, очень разная. И сказать, что это единое такое унитарное государство, ну, это...
Значит, так, мы с тобой историки Украины по призванию. Ты вдобавок женщина-ученый. Потому что был фильм «Женщина-врач» какой-то. Я думаю, ты женщина-ученый. Вот слушай, значит, мы должны сказать, когда Украина была предоставлена самой себе свободе, так называемой свободе. Мы понимаем, что... Это с конца февраля 2014 года по сию пору, вот уже год, на Украине свобода. Свобода.
Да.
Это означает сжигание людей, изнасилование, ограбление дач. Помнишь эти Сашко Билые и все эти сотни, 31-я сотня, значит, с Майдана грабили дачи и так далее. Это значит война. Это значит миллион беженцев. Вот это свобода. Свобода. То есть украинцы получили свободу. Как они ее использовали? Чтобы грабить, насиловать, убивать. Это, ну, как бы их естественное стремление. Понимаешь? Дальше. В гражданскую войну украинцы получили свободу. Ну, мы же не отрицаем это. Они получили свободу. Как они этим воспользовались? Они принялись грабить, насиловать и убивать.
Не все.
Нет, не все. В массе. То есть ситуация была какая? Ну, ситуация какая была? Как в штате Мэн, или как в Голландии, или как на Украине все-таки была типичная ситуация?
Ну, ситуация была тоже разная. Там, понимаете, разные силы
типичная.
Были.
Типичная. Она была похожа на Голландию, на Таиланд, на Вьетнам или на Украину. Украина всегда была похожа на Украину. То есть любую возможность свободы они использовали, чтобы грабить, насиловать и убивать. Дальше. Вспомним время Переяславской рады. Переяславская рада. Угу. Это какой год? Скажите, пожалуйста, женщина-ученый. 1654 или 1564?
Это, боже мой, по-моему, это все-таки
1600.
17, да, 17 век, по-моему.
1654, правильно? Значит, я так думаю, Переяславская рада,
да,
хорошо.
Да, 17.
1654. Значит, до 1654, до Переяславской рады, украинцы... На некоторой территории, части территории, предоставлены самое себе. Интересно спросить, чем же они занимались?
Сергей,
я скажу, чем. Грабили, насиловали и убивали.
У меня такой вопрос.
Грабили, насиловали и убивали.
Вы тут как-то обособляете немножко Украину.
Я не обособляю, потому что всегда у них есть этапы.
Этапы, значит.
Свободы.
Если следовать вашей логике, то и у нас тоже. Нет, в моменты свободы
думаю,
происходит
что?
Грабеж, насилование, изнасилование и так далее.
Понимаете? Я надеюсь, что у нас не будет никаких моментов свободы.
Вот.
Я
вот
противостану.
Вот это очень печально, конечно.
Я противостану свободе самым решительным образом. Я за структурность. Структурность сознания, структурность жизни, структурность отношений, структурность. Потому что свобода воспринимается на этих широтах как право грабить, насиловать и убивать. Значит, Переяславская рада закончилась. Я просто пытаюсь анализировать. Закончилась Переяславская рада на Украине. То есть они заявили о том, что они хотят поссорить тогда... Тогда цель, насколько я понимаю, Богдана Хмельницкого была поссорить Россию с Польшей. Поссорить Россию с Польшей и русскими штыками, прокинуть поляков, а потом обмануть и тех, и других. Обмануть и тех, и других. Обмануть и тех, и других. Цель Хмельницкого. Налгать тем и другим, поссорить всех, русскими штыками выбить поляков, потом по-русски ударить коварно и так далее. Значит, что же происходило потом? Потом происходило то, что украинцы, предоставленные самое себе после Переславской Рады, после Переславской Рады, примерно несколько десятилетий занимались тем, что грабили, насиловали и убивали. До того, как на Украину были введены москалыки, как русских солдатиков, когда ввели, прекратилась украинская свобода. А именно, они перестали грабить, насиловать и убивать. Перестали. Только в момент, когда царь ввел туда войска. До того, как царь ввел туда войска, они грабили, насиловали и убивали. Значит, любое предоставление свободы украинцам самым прелестным образом, отправляет их всегда, адресует их всегда к единому паттерну. Паттерн, который повторяется из века в век. Как только они получают свободу, они приступают к ограблению, изнасилованию и убийствам. Но это так в течение многих веков. Почему же это должно измениться? 8.59.
Подъем. В движении.
Ну, это так.
Класс.
Ну, слушай, мы же законно... Мы посмотрели все периоды свободы Украины. Все до единого. Всегда братоубийственная война, всегда ограбление, изнасилование. Всегда.
Ну, Сергей, все, вопрос интерпретации.
Ну, нет, ни одного этапа свободы Украины нет без братоубийственной войны. Любая свобода на Украине означает братоубийственную войну. Ну как? Ну,
я думаю, что...
5 баллов в город. Хочешь, я тебе скажу? Сейчас вернемся после новостей.
Да, давайте вернемся.
Город 5 баллов, товарищи. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Часов 7 минут, четверг, 12 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Я Кнорр, ведущий этой программы. Слушай, все завелись и все начали рассуждать по поводу периодов свободы в России. Еще раз, я не сторонник. То есть я 20-й раз или 100-й раз. Подожди. Что он говорит? Дайте мне. А? Не то говорит? Вот гад такой.
Танцы лоукостера Джомен Винкс почти в полном составе не вышли на работу.
Пошел ты! Это мы смотрим «Россия-24». Нет, почему? А еще звезда? Почему там звезда?
Нету «России-24» на телевизоре.
Да ладно, сейчас найдем. Мы обязаны найти.
А в интернете почему? Не грузится.
И в интернете не грузится, да. Ну, значит, мы смотрим, потому что сейчас там движение, которое в Минске. Минск превратился в столицу мира. Представляешь, какой счастливый...
Лукашенко
просто.
Глава МВФ Кристин Лагард выступит с итоговым заявлением по Украине.
Опять.
Анастасия Попова, Илья Бернацкий, «Вести», Брюссель, Бельгия.
Вот «Россия-24», они из Брюсселя.
Ну, а пока «Нормандская четверка» обсуждала ситуацию на юго-востоке Украины, артиллерийскому обстрелу подвергся Луганск. Взрывы были слышны в центре города. Огонь велся со стороны, с украинской стороны, из установок «Град». И...
Хорошенькая девка.
Сообщили в МЧС Луганской народной республики. Город был обстрелян кассетными боеприпасами. Все подробности у Артема Кола.
Мы побывали на место падения одной из ракет, которая была выпущена по Луганску. Она упала в район студенческого городка.
Сейчас, пока стрелять, пока можно. Переговоры же идут, пока можно стрелять, мне кажется. Правда же? А? 1654 год учат в школе. А, Кнор, ну я знал про 1600. Нормально, у нас один мозг на двоих. Спокойно. Здесь же одного мозга.
Сказала 17 век. Что?
Она сказала 17 век. Успокойлись, товарищи. Не надо сейчас Кнор затравить
да,
мне.
Пожалуйста.
Она начнет рыдать и все такое. Слушайте, значит, я хочу сказать, что я считаю, что свобода...
Вообще, в принципе, не нужна.
Свобода.
Свобода — наш девиз.
Я говорю это в своей книге 2008. Я говорю об этом устами одного из героев. Свобода у них — это свобода кинжальных ударов. Свобода у них — это свобода обмена автоматными очередями. Никакой свободы. Структурность — это то, чего не хватает русским, пойми ты. Да, говорят,
кстати, с вами не спорю, наверное.
Да. Смотри, финнов освободили, но финны остались одни. Финны, финики. Финны, чухня. Знаешь чухню? Ну, почему ты делаешь глаза, как будто ты не понимаешь? Чухню
я
знаешь?
Я слушаю вас. Ну, нет, не знаю чухню.
Ну, это финны, как... финны, чухня, чухляшка.
Чухляшка?
Знаешь чухляшку?
Нет.
Ты не из Питера? Чухляшка.
Слушайте, первый раз слышу.
Чухляшка — это Финляндия.
Серьезно?
Ну, короче, конечно. Смотри, финны оказались в ситуации свободы. Финны. Чем они занялись? Структурностью. Они занялись структурностью. Они построили структурное общество, финны.
Угу.
О чем это говорит? Что они способны к свободе.
Круто.
Круто. Значит, русские, русские, оказавшись в ситуации...
Вот с этими разговорами о том, что мы инфантильный народ.
Нет, мы нет, как раз русские нет.
Русские
вот русские не способны
не способны к структурности.
Русские способны к структурности. Сейчас объясню тебе, вот сними внимание.
У нас рабское сознание, что
еще? Не рабское у нас сознание.
Ну а что тогда, о чем вы говорите?
У нас сознание договора сильных мужчин. Вот это у вас рабское. А у нас не рабское, у немцев вас рабское. Понятно?
Да.
Вот там действительно тоталитаризм. А у нас нет такого. У нас, у русских, все по-другому. Сильные мужчины договор заключают негласный. С царем. Что царь занимается всем подряд, включая восход солнышка. А мы всем остальным. Например, своими семьями.
Это кто? Сильные мужчины?
Да. Все, вот это и есть русская жизнь.
10 человек.
Нет. Таких человек 70 миллионов в России, 70 миллионов сильных мужчин, которые держат страну вместе с царем. Царь держит свою часть, мы держим свою часть. И успокоились, и нормально живем.
Какая-то маленькая у нас часть.
Нормальная часть у нас, хорошая часть, хорошая. Вас вот приструнить не можем, например, пока. Но приструним. Понятно? Вот слушай. Значит, нет, я сейчас серьезно. Я хочу вернуться к свободе и несвободе в разных точках мира. Свобода, свобода, например, в Америке во время попадания туда пилигримов означает абсолютный горизонтальный тоталитаризм. Внимание, это мой термин, я прошу его с вниманием изучить. Горизонтальный тоталитаризм – это когда ты перед каждым членом общины обязан. Ты обязан помыть машину, ты обязан вычистить обувь, ты обязан постричь газон. Ты обязан перед каждым, каждый перед каждым обязан. Это полный тоталитаризм горизонтальный.
Это тоталитаризм закона, грубо
нет,
говоря.
Не
потому
закона.
Что это потом
нет, не закона.
Закон. Ну как?
Нет, не закона.
Общественный договор, хорошо.
Обычая, это адат. В сущности, это адат, как у кавказцев. У американцев есть адат, который потом действительно прописан на бумаге. Значит, ты обязан постричь свой чертов газон, и если ты обязан убрать снег, ты обязан перед общиной. Если ты этого не делаешь, община приходит и сама тебе стрижет газон. Как это было с моим приятелем в Солт-Лейк-Сити. К нему пришла община и постригла ему газон, пока он спал. В воскресенье, вместо того, чтобы в церкви были. Они уже пошли в церковь, все помолились. С молитовкой.
А теперь оштрафовали.
С молитовкой.
Снег
нет,
не
я тебе рассказал про своего приятеля. Они пошли все, помолились, с молитовкой
ничего
вернулись.
Страшного, наши соседи
с молитовкой
наши...
вернулись. Сергей. И общипали ему газон
я
зубами.
Докладываю, наши
он
соседи...
Он встал, Костян. Я с ним учился в первом классе.
Газон на участке, перелезали через забор и косили.
Где это было?
У нас на даче.
Где?
В Подмосковье.
Не знаю, у вас там масса, мормоны ему... какие-то, небось. Слушай, значит, мормоны собрались все, прискакали, ему постригли газон. Когда он вышел, они ему сказали: мы думаем, что вы, наверное, плохо себя чувствуете, мы за вас готовы стричь ваш газон всегда. Ну, ему стало стыдно, он стал стричь чертов газон. Что теперь делать, понимаешь? Ну, в принципе, это горизонтальный тоталитаризм. То, что учреждают американцы... Горизонтальный тоталитаризм. Ты обязан думать, как все, обязан делать, что все. Обязан жрать, что все.
Горизонтальный пофигизм, да?
Нет, слушай меня. Абсолютно. Это у них. Да, все может быть. Хорошо. Финны, оказавшись на свободе, устроили структурное общество, социально ориентированное структурное общество. Финны. Например, я говорю примеры. Украинцы, всегда оказавшись на свободе, устраивают резню братоубийственную войну, грабеж и изнасилование. Всегда, в течение всей своей истории. Мы про украинцев знаем это с 17 века и ранее.
Ну и как, ну и про себя.
И ранее. Неправда. Не прав, русские не таковы. Отличие огромное. Русские не таковы. Давайте перейдем к русским. Русские, убедившись в очередной раз и очень быстро, что абсолютная свобода встречает не попытки создания горизонтальных связей, а попытки опять автоматных очередей и кинжальных ударов, русские очень быстро сворачивают эту самую свою свободу с целью самосохранения и делегируя власть авторитарной вертикали. Угу. Вот что делают русские. Понятно? Американцы выстраивают горизонтальный тоталитаризм. Понятно, да? Финны, я думаю, похоже, горизонтальный тоталитаризм с социальной направленностью. А русские, убедившись, что свобода им вредит, делегируют власть авторитарной вертикали. Всегда так было, всегда. И в гражданскую, после гражданской.
Да, да, согласен с вами.
И всегда, когда Россия шатнется, качнется, и убедится, что начинает нарастать хаос, Россия передает властные полномочия авторитарной вертикали. Придите, правьте, давайте, нам нужна структурность. Русские хотят структурности, в отличие от хохлов. А хохлы не хотят структурности, они хотят бардак. Бардак – это их цель. Цель – это миссия этой страны, это миссия этого народа. Бардак, посмотри на меня.
Да.
Что, разве не устроил? Да. Разве я не устроил бардак? Нет. Нет, я сильно обрусевший. Русские почитают русскую литературу, но подобные вам, как сейчас, вешают лапшу на уши, проводя ложную зомби-пропаганду, говорит Алекс. Алекс, звоните. Алекс, давайте, зомби-пропаганда не должна пройти, правильно? Вы ведь должны ее остановить. Алекс, телефонное голосование. Нет, это не то. Сейчас, секундочку. Сейчас. Во, поехали. Алекс, давайте. 7373948. 7373948. Прошу вас.
Алло, извините, я не Алекс, я Андрей.
Да.
У меня есть что сказать по этому поводу.
Вот мне, слушайте, Паша пишет: Кнорры, устройте ему истерику с визгом.
Посмотрите, абсолютно точно. Для русских государства это как бы система самосохранения всегда.
Да, да.
И вот что характерно, особенно показательно это было, ну понятно, после смуты, и особенно характерно это было после Октябрьской революции, да, после переворота. Как сейчас модно называть, потому что большевики ведь шли с идеей разрушения тотального государства, но история просто и сама ситуация заставила их стать быстро очень первыми государственниками.
Конечно, при том за месяцы, не за годы, за месяцы.
За месяцы, конечно, разумеется, они очень быстро сориентировались.
Секунду, что это говорят? Подождите, секунду, мы с вами.
Виновным в крушении лайнера Костя.
Нет, не то, все, признали виновным, к черту. Итак, извините, да, прошу вас, да.
Да, поэтому это самая характерная и показательная черта, это уже как бы в исторической... системе выживания, да,
да, нации. Да, русские стремятся к структурности, структурности отношений с государством, между собой. Им нужна структурность русским, понимаете? А украинцам нужен бардак.
Мы при этом жертвуем своим волеизъявлением, да, то есть мы согласны отказаться от своего волеизъявления по ряду
вопросов, которые нас совершенно не колышут.
Нет, меня забавляет, что вы что, уверены, что волеизъявление сейчас где-либо вообще это в современном мире, слушайте, она играет роль какую-то?
Она смешная женщина.
Не брать Швейцарию, например, да?
Слушайте.
Как пример как раз исключения.
Да. Что?
Я говорю не только про выборы.
Ты думаешь, что негр, который жрет свою жареную курицу где-нибудь в Атланте, он там что, решает в Америке вопросы?
Почему сразу сравнивать? Да,
смешная женщина.
Подождите. Я ничего ни с кем не сравниваю. И не говорю о том, что там хорошо, а здесь плохо.
Не делайте мне смешно.
Но...
Где вы нашли волеизъявление? Где-нибудь найдите мне
на планете Земля. А, то есть его в принципе нет.
Его в принципе нет. Манипулируемые элиты манипулируют сознанием. Негры жрут курицу вечерами. Свою, в Атланте, штат Джорджия, любуясь на стене на огромный портрет Черного Христа, который мне навязывали они продавать за $8 постоянно, когда я был в
Атланте. Самое правильное, убедить себя и окружающих, что нигде этого нет, и успокоиться.
Да нет, но это просто, вы приведите пример, где это есть.
Приведите, мы же готовы выслушать вас, дорогая
Клора. Вот давайте Клора, смотреть, мадам. Вот на наших глазах сейчас Греция сделала хорошо. Движение в сторону волеизъявления. Сейчас мы будем наблюдать, как их будут давить всей мощью западной цивилизации. Всей мощью.
Ты понимаешь или нет? Приведи нам пример, мы же открыты, у нас уши вот топориками.
Конечно.
Мы слушаем, приведи пример, Даша.
Хорошо, давайте возьмем бытовой уровень, не будем брать
бытовой такие. Бытовой не бери.
А почему?
Потому что на бытовом русский человек суверенен.
Вот в том-то и дело,
на что бытовом я русский человек суверенен. На каком? Ты можешь подойти
ЖКХ,
плюнуть в колодец.
Не знаю, что там, ЖКХ? Не знаю, ЖКХ? Грязные подъезды, ну давайте самые простые. Мусор.
То есть мы согласны, что на политическом этого нету.
На политическом этого нет.
Да, на политическом этого нет, я согласна. Да.
Хорошо, давайте бытовому.
На бытовом. Мы люди свободы как раз и суверенности. На бытовом. Где захочу,
я
там и насру.
Я звоню 30 раз в ЖЭК или куда-то и прошу починить то-то и то-то и то-то. В подъезде никого это не колышет.
Да и колышет, конечно, потому что за терминология.
Она перешла. Я звоню, вызываю, приходит и чинит.
Она перешла к терминологии низких кварталов.
Да.
Что значит не колышет? Объясните мне. Нет, скажите, не заботят. Переведите все это на девчачий язык, пожалуйста. Не надо колыхать тут никого. Слушайте, значит, и все. Кнорра прелесть, она высокая? Не знаю. Нет, ни разу не примерялся. Слушайте, а зачем все спасают Украину, пусть разваливается и часть отвалится, говорит Т. В гробу я видал воровскую вертикаль, говорит Олег Анатольевич. Самые недемократичные выборы в США, Кнорра, чтобы вы знали, пишет 85-й. Слушайте меня.
Я же спорю, что ли. Ладно.
Слушай, хорошо. Остановись. Значит, мы люди суверенные. Мы люди суверенные, а в ЖЭКах у нас сидят философы. Философы. Они понимают, что твой визг означает что угодно, вплоть до плохого завтрака. Зачем бежать по твоему крику? Ты кричишь «А-а-а!» Они думают: «О, смотри, что, у ней там проблемы, видать. Видать, позавтракала плохо». Понятно, да?
Ну,
ты
да.
Что думаешь, им надо скорее с монтировками нестись тебе что-то там делать? Да упаси Господи. Все это через 5 минут пройдет. У тебя пройдет, все будет хорошо. Аспирину выпей, еще что. Мы суверенные люди, суверенные, в отличие от украинцев, которые сторонники...
Закидаться чем-нибудь, залить все и расслабиться.
Украинцы любую возможность свободы используют для бардака. Это уже установленный научный факт, потому что мы с тобой его установили как ученые. Ты ученый, я ученый. Вот и все, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Лев из США.
Лев, давайте, вот вы встреваете в эту всю историю. Со стороны русских только, пожалуйста.
Нет, с той стороны тоже можно.
Да.
Дело в том, что вы упомянули афроамериканца, который поедает курицу.
Да.
И нужно сказать, что в отличие от, скажем так, русского гражданина, у афроамериканца, который в процессе поедания этой курицы, если обнаружат там, например, гвоздь, у него есть потенциальная возможность отсудить у производителя этой курицы.
Миллионов пять.
Миллионов 20.
20. Но пополам с юристом остается по 10 на рыло.
35% заберут юристы. Но останется достаточно, чтобы этот афроамериканец уже никогда не работал и вечно смеялся над белыми.
Это правда. Это правда. Но это же тирания.
Спасибо,
тирания адвокатов, тирания юристов и врачей. Это и есть главная тирания Америки.
Да, главное кредо и главная адженда – это хочешь жить, умей вертеться.
Не, у меня был спор один. Я приехал в 2001 или 2000, по-моему, году ругаться с одним по поводу Первого канала. Меня еще почти уже выгнали, но я еще ругался. Я приехал к одному чуваку там по поводу ретрансляции сигнала Первого канала. Там было написано черному по белому. Вот, Лев, верите ли? Клянусь, написано черным по белому. Сережа Доренко прав. Ну, там, ну, буквально, да, почти. Он смотрит на то, что я ему доказываю по строчке в договоре, и говорит: а у меня брат знаменитый адвокат, да, famous lawyer, я тебя вообще посажу и не выпущу из Америки, и я тебя то, и я тебя то. И я стал наводить справки, и там действительно его брат скандальный адвокат. И я подумал, что это страшно, потому что что творят адвокаты в Америке, это совсем страшно.
А дело в том, что наши отношения, наш внутренний договор здесь,
да,
зиждется именно как раз вот на этих вещах. То есть если у меня есть семейный или адвокат, или
да,
адвокат, я могу себе его позволить в силу размера моего кармана, то я, в общем-то, уважаемый человек. И меня будут, со мной будут считаться в любом кабинете. Вот в этом принципиальная разница.
Хорошо. Но вы согласны с тем, что русские клевые? Сейчас последнее слово. И все.
Русские – это избранный народ, я об этом неоднократно говорил.
Спасибо большое, Лев, вот сейчас мы добили Кноррера с вами.
А я абсолютно...
Все.
Как что вы такое? Умеете повернуть, Сергей? Я
Кноррер
ни разу
пусть в Германию едет, у нас тут нет ЖКХ. Нет, у нас тут не нет. Тебе пишет человек из Германии, 85-й, начинается на 49-15 его телефон. Он пишет из Германии, у нас тут нет ЖКХ. Как же вы живете там, небось, в грязи по уши без ЖКХ, без ЖКХ, без ЖКХ. Как вы живете там в своей этой Германии? Слушайте, никак не выходят никакие эти самые лидеры. Должны же выйти, черт побери,
да,
никак
но
не выходят.
Да, мы мониторим.
А, мы мониторим. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, а по примерам. Вот давайте. Была же Новгородская республика в России. Mm-hmm. Самый близкий пример – это Локотская республика во время Великой Отечественной войны на территории Брянской области.
Ну, была, знаете, вот мне кажется, Новгородская республика, если позволите мне мнение, она все равно была республика элит. Потому что мнение народа учитывалось, но количеством бочек пива там или бочек водки, которая выкатывалась на улицу.
То есть... Но вы сейчас говорите, что лучше для русского народа – это когда пришел... Иван Грозный и всех по Волхову сплавил вниз со вспоротыми животами.
Не знаю. Вот это вопрос, кстати говоря. Потому что тогда была концепция новгородская и московская боролись, да, в сущности.
И я думаю, что у нас все равно не доказано еще экспериментальным путем, возможно ли для России свобода или нет. Потому что ее никогда не было вообще в принципе.
Но
только это Новгородская республика, либо под немцами.
Но только
свобода.
Давайте только согласимся, что Новгородская республика была республикой олигархической. То есть большие дома, значит, манипулировали народом. То есть, ну, в прямом смысле
да,
это не...
Ну... Но при этом на Калу-то не сидели в таких количествах, как при Иване Грозном.
В таких не сидели. В таких не сидели, согласен.
Тогда вопрос, чего мы хотим, понимаете, при свободе или при несвободе? Вот
я вам скажу,
наша задача
чего?
Какая?
Я
жить хорошо простым
нет,
людям
нет,
или чего? Или
нет,
экспансия,
нет,
что?
Нет. Я ставлю задачу очень просто, вот вы можете оспорить. Структурность.
Ну, структурность – сама цель.
Что, абсолютно.
Вот мы какие структурные или что?
Нет, сама цель.
Или структурность, чтобы я все-таки нормальную машину купил, там, ел нормально и катался туда, куда хочу.
Структурность в том,
при этом
что мы...
работая и отвечая за свои поступки.
Структурность в том, что мы с вами ведем интеллектуальный спор, не обмениваясь кинжальными ударами. Структурность в том, что вы точно предсказываете себе, что будет завтра. Вы знаете, что завтра будет пятница, а завтра, например, ну, с высочайшей вероятностью не будет никакого рейда Махно по вашему кварталу.
А вот скажи, смотрите, рейд Махно. Я сейчас вот работаю, ко мне приходит человек из правоохранительных органов и говорит, слышь, ты много заработал, мне это лучше нужно. И здесь структурность теряется, он у меня отбирает
теряется.
Все, потому что суд
–
это его суд. Значит, правоохранительные органы – это он сам. А здесь структурность? Я быдло и стоило или что?
Вот
согласен.
Раз. Потом, понимаете,
много раз Сергей. Об этом я говорил. Да, это беда. Ну, кстати говоря,
а как эту беду
скажите,
побороть, кроме как
скажите
свободой
менту, который...
и независимым судом и независимыми возможностями влияния народа на власть?
Суд?
Как
независимый...
ее побороть?
Независимый суд в России, я очень хорошо помню. Независимый суд в России – это подмигивание судьи, что за Audi A8 за 100 тысяч долларов тогда это стоило. За 100 тысяч долларов вопрос решится.
Только... Нет, а тогда, слушайте, ну, это же болезни роста. Вы почему думаете, что это не изживает?
Не
знаю. И в Америке так было. Судье там давали что-то, но потом их стреляли за углом. Это не делается одномоментно. Я помню до Ходорковского арбитражные суды. Они принимали решение по закону. Понимаете, если в налоговом кодексе прописано, то суд так и решал. Потом стал Ходорковский.
Да.
И полностью переписал система правоотношений в этой ситуации. Суды стали судить противоположно. Я не беру какие-то большие дела, но мелкие дела, там на 2-3 миллиона фирмы, они стали проигрывать резко, потому что государство сказало, все, закона нет.
У вас сейчас получится, что 90-е годы суды были объективными. Я такого вспомнить не могу.
Сергей, но я не беру, опять же, какие-то огромные деньги. На 300 тысяч, на 400. Люди дышали, люди понимали, что они пойдут в суд и отобьют.
После
Ходорковского это перестало работать, в принципе.
Каждый,
и все понесли деньги
каждой,
в налоговую инспекцию инспекторам.
Каждой,
которые сейчас заходишь в кабинет, там миллионеры долларовые сидят.
У каждой большой компании, в месте регистрации компании, там, где их штаб-квартира, были прикормленные суды. Ну как? Ну это же известно.
Ну, большая компания — это олигархи. Я не олигарх, понимаете? Я защищаю там, допустим, ну, в судах фирмы, у которых оборот там 10 миллионов рублей.
Мы можем с вами найти точку, в которой точку согласия. Это то, к чему я все время стремлюсь. Вот вы согласны, и я согласен. Давайте согласимся, что я стремлюсь к структурности. А вы говорите, что временный хаос приведет нас к иного порядка структурности, верно?
Ну, вы сразу говорите, что свобода — это временный хаос. И, да, конечно, свобода, которая никогда у человека не была, это временный хаос.
Но мы же с вами согласились, что это...
Человек, который садится за мощный автомобиль, он начинает носиться как угорелый, да?
Ну да, ну да.
Но потом он все-таки спокойно себя начинает вести,
после того, как
пару раз долбанулся.
Но это же ваши слова, болезнь роста. Я это ровно и описал. Я пытаюсь найти общую точку нашу с вами. Именно описываю ваши слова. Я говорю, что я призываю к структурности немедленной, а вы призываете к временному хаосу, который приведет к рождению структурности иного порядка, более высокого порядка.
Да, но структурность немедленная подразумевает мента, который пришел и у меня отобрал все.
Скажите, вот это этому менту, скажите этому менту, что в сегодняшней прессе написано, что их на 10% сократят, ментов. На 10%, представляете, сколько бездомных псов появится? Ну, а если я порадовал человека, господи, хоть чем-то. Я же чувствую, что надо немножко его порадовать. Бизнесмен.
Нет, что? Закрытие депозитов прошел в
классике. Какие депозиты? Мама, давай из Минска. Ну, что ты нам гудишь? Президент
российских банков Григина Тусуняна. Пик отзывов вкладов пришелся на март и ноябрь.
Какой Тусуняна? Что Тусуняна? Чего ей надо от нас? Я не понимаю. Когда я услышу, наконец, «Россия-24», я смотрю нечасто, товарищи, вам честно признаюсь. Но так вот я, чтобы смотреть уже полчаса, и чтобы они какую-то хрень молотили, и не полслова про то, что всем интересно, где там в Минске прячутся, они, может, пошли все мыться или спать, или что? Что происходит? Я вижу Горегина Тусуняна.
Они периодически показывают кадр пустого зала.
9:31 уже почти новости.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро. В России сидят многие и дешево. Согласно подготовленным экспертами Института криминологии и уголовного права Университета Лозанны докладу, в России самый высокий процент заключенных среди стран Совета Европы и самый низкий уровень расходов на них. Вчера отчет о ситуации в местах лишения свободы представил Совет Европы. Руководитель комиссии президентского совета по правам человека по реформе пенитенциарной системы Андрей Бабушкин не разделяет эту оценку, но отмечает при этом, что освобождение половины российских заключенных не ухудшило бы криминальную ситуацию в стране. Подробнее об этом читайте в сегодняшнем «Коммерсанте». Мордовские сторонники хиджабов обжалуют решение Верховного суда России. Об этом пишет сегодня «Российская газета». Представители мусульманской общины Мордовии намерены обжаловать принятое в среду Верховным судом России решение о признании законным постановления правительства, запрещающего ношение хиджаба в школах. Подробнее об этом в статье. Социально назначенные продукты, это статья также в «Коммерсанте». Чтобы избежать вмешательства государства в ценообразование на социально значимые продукты, торговые сети готовы отказаться от собственной торговой наценки на товары. Зафиксировать наценку в магазинах хотя бы на одно такое наименование предлагает ритейлер «Окей». В ближайшее время соответствующие предложения будут представлены правительству. По итогам января продукты подорожали на 20% по сравнению с началом прошлого года. Некоторые товары выросли в цене более чем на 50%. Тем не менее, конкуренты к предложению «Окей» пока относятся сдержанно. В общественной палате в подробностях обсудили полезность уроков трезвости для школьников. Представители Общественной палаты России придумали, как можно бороться с пьянством, которое разрушает экономику. По мнению членов организации, рассказывать гражданам России о вреде алкоголя нужно с малых лет. Причем делать это предполагается не только в семье, но и в школе. В Общественной палате обсудили возможность включения в программу школьного предмета ОБЖ короткого урока трезвости. По предложению руководителя «Трезвой России» Султана Хамзаева, доводить до школьников сведения о вреде алкоголя, сигарет и наркотиков будут с помощью 15-минутного ролика, выполненного в наглядной и доступной форме. Читайте сегодня об этом на сайте Ньюс.ру.ком. 9:38, это был обзор печати.
Говорит Москва.
Мне кажется странным переходить на какие-то другие темы, кроме Украины. Они есть. Но мы все время ждали, мы ждали, потому что, вы знаете, когда начиналась программа, в 8.30 уже было сообщение о том, что журналистов погнали в зал, и что вот-вот лидеры выйдут в Минске. И мы очень на это надеялись, что прям в 8.30 сейчас нам подгонят лидеров к началу передачи.
Да, но мы уже знаем,
что... Но они игнорируют нашу сетку и...
Да, они уже сообщили, что документ передан контактной группе по урегулированию конфликта на Украине, и вот теперь...
Все равно они должны показаться и что-нибудь сказать.
Ну, что-нибудь, да, хотелось бы.
Хороши ли были драники? Ну, что-нибудь такое. Что-то такое. Ну, зачем ездить в Минск, если не поесть драничков и колдунов? Ты колдуны любишь?
Напомню,
не надо, не надо. Это когда в драники добавляется фарш.
Ну, ого, вот, я в... такого даже не пробовал.
Колдуны,
интересно.
Конечно. Что ты говоришь? Супер. Ну, видишь, вот так-то. Ну, все. Смотрите. Значит, прессу пригласили, все стоят, ждут, ничего не известно. «Россия-24» перед нами. У нас здесь в студии включен монитор, телевизор. Значит, весь «Россия-24». Ничего, ничего не показывают. Так что вот так. Я, знаешь, что подумал? Ну, хорошо. Мы можем продолжить наш разговор о свободе и несвободе?
Давайте, да.
И я могу предложить вам голосование, товарищ. Тихо.
Украинского кризиса. Подробности по-прежнему неизвестны. Беседа проходит за закрытыми дверями. Пока все ограничивается комментариями из дипломатических источников. Так, по данным ТАСС, в итоговом документе может быть от 12 до 13 статей. Но о чем конкретно...
Да фига, по одной в час рисуют.
Неизвестно. Сотни журналистов ждут хоть каких-то деталей встречи, от которой без преувеличения зависит будущее Украины. При этом в Минске проходит встреча контактов...
Это «Россия-24».
Украине. Сегодня утром на эти переговоры прибыли главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий. И сегодня же к контактной группе присоединился помощник президента России Владислав Сурков. На переговоры он приехал из Дворца независимости, где проходит встреча «Нормандской четверки».
Да.
Но сейчас к другим темам.
Другим темам потом, все. Ну, мы следим. Как только покажут Минск, мы тотчас вас подключим. Ладно, договорились? Во время всей встречи в Минске Порошенко несколько раз выходил звонить Обаме. Как-то это не по-нормански. Но он говорил каждый раз, что звонит в Генштаб. Поэтому фиг знает. Так, не могу согласовать контроль над границей и народную милицию. Не могут согласовать контроль над границей и народную милицию, пишет нам Янг Сари. Линию разграничения тоже вроде бы очень тяжело согласовывали. Линию так, разграничения.
Меркель и Оланд проведут пресс-конференции после планируемого подписания соглашения. То есть у них будет пресс-конференция.
О свободе и несвободе. Если в жизни существует какое-то явление, ищите, кому это выгодно и кто имеет возможность влиять на ситуацию. Колдуны наши все. Даша может их знать, как цепелины, говорит Язва.
Да, но я в любом случае не пробовала.
Цепелины, если вы ели в Риге цепелины, то вы знаете, что это такое, это колдуны.
Увы, я в Риге не была пока.
Ну, хорошо, значит, поезжайте в Минск, зачем вам Рига? Колдуны и все.
Так это в Риге все... через Минск надо, поэтому...
Не обязательно. В Минск приезжаешь и понимаешь, что это все уже хватит.
Уже хватит.
Все, уже всего хватит. Едешь сразу в Радзивиловский, накупаешь фаршированные рыбы, фаршированные щуки, ну вот, и всякие другие польско-еврейские блюда, которые они почему-то называют белорусскими, но не имеют отношения. Ну вот, но это польско-еврейская кухня.
И ну, фаршированная рыба, да, конечно.
Да, да, конечно, конечно. И все это ешь кровяночку, и все это... А, колбаску кровяную. Вот,
можно
лучше.
На белорусский рынок сходить, вот теперь везде они, по Москве.
Не то. Все равно там вкуснее, потому что там выбор больше. Ребят, давайте вернемся к свободе и несвободе. Итак, один из наших слушателей, слушатель, который дозвонился последним, вот предыдущий, он сказал, что у нас авторитаризм, который его не устраивает, как бизнесмена, и он хочет через болезни роста, через временный хаос перейти к структурности иного порядка, более высокого порядка. Я думаю, что опыт России доказывает, что пока мы ждем структурности иного порядка, она не возникает. Она не возникает. 7373948. Алло, здравствуйте. Давайте обнимем. Попробуем поговорить об этом. Да.
Александр. Значит, ну, я, во-первых, сказал бы, очень хочется договориться со всеми, что такое свобода.
Давайте.
Вот, потому что это первое. Второе, я сразу три тезиса скажу. Второй вопрос. Мне кажется, что очень многие под словом «свобода» понимают прежде всего жрачку и поехать куда хочешь. Это второе.
Ну, согласитесь.
Третье, мне кажется, что вот тот самый западный мир, который сегодня существует, он дал вот ту самую свободу, которая именно жрачка и что-то. Но мы всегда забываем, за счет чего. И мне кажется, что сегодня западный мир, это вот помните, как национал-социализм, а сегодня это западный социализм. Когда, если вот подумать, откуда у них, ну, куда они снабжают то же самое, то, что они производят. Если мы начнем что-то производить, вы что думаете, мы выйдем на эти рынки?
Нет, конечно.
Вот, и поэтому, когда, если об этом подумать, да, то дальше надо говорить, ребят, это не значит, что нам не нужна свобода. Надо просто понять, что это, надо понимать, как мы живем, в том числе, как вы говорите, понимать нашу, ну, ведь наши, вот, мы поем там гимн про наших предков, мы почитаем родителей. Почему мы считаем, что не надо их учитывать опыт? И, естественно, конечно, то, что вы говорите про Новгород, да, их республику, ну, там тоже очень много, ну, как бы, там, идеализации. А про...
это олигархическая республика была.
Грозную, надо понять, а кого на кол сажать? Мне кажется, не простой народ там сидел на колах. А сидели те самые люди, которые тоже, ну, там был какой-то передел, какая-то разборка в верхах.
Слушайте, вот, ну, на самом деле, тоталитаризм горизонтальный англосаксов еще более удручающий. Понимаете?
Я согласен с вами,
ну, тут к вам приходит мент какой-то, да? Это понятно. Я не знаю, кто приходит к вам в Афганистане или где-нибудь в Монголии. Но в Великобритании я лично был свидетелем, как к одному из известному олигарху, приехала принцесса из дома Виндзоров. Как только он объявился и сказал, что вот он богатенький и хотел бы там присутствовать на скачках и так далее. Значит, приехала принцесса и сняла с него 40 миллионов фунтов стерлингов, что в то время значило примерно 65 миллионов долларов. Потому что это как дань, ты обязан.
Да, ты обязан.
Знаете, на что? Согласен. На разминирование отчета в Африке, но неважно. Значит, принцесса приезжает, это говорит, благотворительность. Подпишите, пожалуйста, чек на 40 миллионов, от заранее договорились о сумме. 40 миллионов фунтов стерлингов. Где-то 65 миллионов долларов. Он отстегнул им. Получил право в дамскую пятницу появиться на скачках вместе с женой и где-то в 100 метрах от королевы за 65 миллионов долларов. Понятно? Точно так же с него взяли за то, чтобы дети учились в хорошей школе. Ему сказали, ваша фамилия говно, и вообще вы советский из России и так далее. Значит, хотите, чтобы ваши дети учились в школе нормальной, не для шейхов арабских, а там, где наши дети учатся? Постройте здание библиотеки. Он построил 20 миллионов фунтов стерлингов. Построил здание библиотеки. Все, сразу начали тщательно обирать. Сразу. Понимаешь, сразу, да, мгновенно.
Так я не поняла,
никакой свободы. Что такое свобода?
Что такое свобода, мы так и не
свобода,
поняли.
Свобода, иди сядь в бочке, разожги костер в бочке. Зачем? И грейся на помойке. Вот это свобода, да. А не хочешь, пожалуйста, свободы? Начинай платить 20 миллионов, 40 свободы? Миллионов. А?
Нет, ничего, я просто думаю...
Вы читаете из поэта, насколько я понял.
Да, я так и не понимаю, что такое свобода, по-вашему, хотя бы вот так.
В лондонских судах ищется правосудие, однако вы знаете, что тоже целый ряд последних решений лондонских судов были политическими. Политическими. И этого не скрывали, давали по рукам просто.
Сергей, у нас есть структурность?
У нас есть структурность, да. В русской жизни есть структурность. Я понимаю, есть сфера, описанная юридически, и есть сфера права, так называемое понятие, сфера права, да, которая не описана в юридических законах. Я понимаю, что русская жизнь ей в целом следует. Русская жизнь ей в целом следует. Хотя есть бедовые идиоты какие-то, но на самом деле редко. Русские люди стараются друг другу не мешать. Русские люди стараются, да, причем даже и Путин старается нам не мешать, в основном, да, ну, вот мы друг другу не мешаем. Мы разделились, мы вот так, я вот здесь вот хозяин на своей земле, пожалуйста, стреляю, кто переступит. Но никто не переступает. Русские люди уважают суверенитет друг друга, уважают свободу, и сильные мужчины уважают, и сильные женщины уважают территории друг друга. И зоны ответственности друг друга. Русские очень структурны. В отличие от украинцев. Украинцы бесструктурны. Это и есть главное отличие, мамочка. Вот чтобы ты знал. Главное отличие. У русских есть структурность, сознание. А у украинцев нет. Ну, правду тебе говорю. Ну, что ты, ну, смеешься? Спроси у кого хочешь. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас. Лариса говорит, то, что вы называете рабским сознанием, это ответственность. Ларис, да, прошу вас, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Знаете, вот я,
как вас зовут? Не слышите вы меня?
Ведущая, не слышите, Анастасия, не слышите.
Анастасии нет, сегодня нет, сегодня она, Настена сегодня нет, нет, сегодня Настена не пришла. Она вчера выручила просто Дашу, там надо было. Нет, Настя не пришла сегодня, спасибо вам большое. Алло, здравствуйте, да.
Сергей Дарья, здравствуйте, полковник.
Полковник. Скажите нам, пожалуйста, о структурности и о последовательно, если нас обрушить в хаос, то вырастет ли структурность нового, более качественного порядка?
А вы понимаете, нас обрушивать в хаос нам не надо, он у нас как бы перманентный существует. Я имею в виду, у нас структурность выстраивается внутренне, причем вне зависимости от того, что там делает государство.
Конечно.
Вы обратите внимание, вот, например, в 90-е годы таможня у нас меняла ставки акцизов и так далее после того, как это событие уже произошло. То есть они там через месяц объявляли, что, ребята, а мы тут изменили, и все это действует, так сказать, на то, что было полгода назад. Поэтому будьте добры доплатить.
Да.
Да? Допустим, зажимали денежную массу. Народ перешел на всякие там векселя, прочие расписки долговые. То есть государство не регулирует денежный рынок, да? Бизнес начал регулировать его сам.
Конечно.
Я уже не говорю про чисто, так сказать, внутреннее поведение. Ну, смотрите, кто у нас обратится в полицию, если вас, например, обидели злобные хулиганы на улице и так далее? Ну, это редчайшие случаи.
Редчайшие. Даша вот. Пойдет, Даша пойдет, она пойдет.
Привет, то есть у нас получается, мы сами внутренне выстраиваем некую свою структуру поведения. Ну, где-то заменяют бандиты, как это в 90-е годы было. Где-то заменяются сами и так далее. Но что я хотел сказать, что привлекает на Западе людей, которые говорят, что вот там свобода. Там не свобода, там рамки точно такие же, еще жестче, чем у нас.
Намного жестче.
Да, но эти рамки хорошо известны. То есть вот у меня, например, товарищ говорил, рассказывал, да, его в Штатах поймали за превышение скорости.
Да.
Значит, тут же появился адвокат, который говорит, там тебе 1200 платить нужно, но вот давай мне платишь $200, да, и выигрываешь. Если не платишь, то не выигрываешь, это однозначно.
Ну,
этот
да.
адвокат проводит там 500 таких дел, допустим, ну или там 100 таких дел в месяц. И выигрывает большую часть из них. Понятно, что он делится, понятно, что он зарабатывает. Но... Алло.
Да-да, я здесь, да-да.
Да, но проблема в том, что можно решить это через судью, через адвоката. То есть
да.
некая структура, некие рамки, да? Но ни в коем случае не получится решить через полицейского. Он просто не поймет, если ему начнут предлагать $200 или
арестуют, еще что-то. Арестуют.
Вот, то есть там есть рамки, они четко расписаны. Это можно, это нельзя. И они понятны людям, вот в чем проблема.
То есть страна чуть-чуть удобнее. Нет, смотрите, да. для тупых страна чуть-чуть удобнее. Потому что все написано, да.
Именно, вот замечательно сказали, Сергей, для тупых удобно.
Удобно, потому что более-менее в маленьком карманном формате, pocket size, прописаны основные твои требования. Что ты должен делать, чего не должен делать.
Да-да-да,
России,
а у нас понять, что делает наше правительство, наши чиновники любого уровня, в принципе, совершенно невозможно.
А вот то исходите просто... из того, что они делают что-то свое, и к вам это не имеет никакого отношения. И будет
потому
легко...
что у нас государство отдельно, а люди отдельно.
Ну так что тут плохого? Вы исходите из универсального правила, что государство занято чем-то очень важным своим.
Да-да-да-да-да, и не надо туда лезть
вообще. И оно к нам не лезет вроде тоже особенно-то.
Ну, оно лезет в последнее время.
Да ничего не лезет, я все время... О чем вы говорите? Просят 13%, да и то никто не платит. О чем вы говорите? Что оно лезет?
Это правильно. А? Это правильно, но оно сейчас начинает зарегулировать такие области, которые, в общем, от нечего делать оно зарегулирует.
Простите, пожалуйста, а в чем тогда заключается авторитаризм и структурность власти, если она не лезет...
Не лезет.
В чем тогда структурность?
Наша власть.
Ну, если это структурность власти, до определенного это, извините, уровня. Так то же самое примерно, что демократия на Западе. Или это некий фетиш такой, или некая, ну, я бы сказал, некий штамп, который говорят, вот у нас власть авторитарная.
Ну, да,
авторитарная
образ,
власть
да.
была во времена Иосифа Виссарионовича, да. Чуть что вывели за сарай и привели в исполнение.
Да.
У нас сейчас, ну какая может быть авторитарность власти, если, извините, наша власть не исполняет даже те указы или те распоряжения, которые президент
сама,
там как рыба об лёд бьется и пытается издать.
Конечно. Да? Да, русская ну, власть,
о
русская
каком
власть.
Авторитаризме здесь можно говорить.
Русская власть, ковыряя носком ботинка.
Да. Это, простите, я не знаю. Ну, то есть каждый чиновник, он как бы, если ему дали вот тему какую-то, да, неважно, да, лесную промышленность, там, спорт или... Это так,
он условно, с нее живет, как честный это. Человек. Как честный, да, человек, он с нее живет, и все.
Да, он живет с нее, он пилит,
он же не лезет, принимает решения, ну, согласись, он не лезет, если одному дали болото, а другому лес, то каждый живет как подобает. Один с болота, конечно, другой с леса. И никогда не лезут друг к дружке. Потому что это честные люди. Правильно?
Конечно, конечно.
Наше государство ковыряет носком ботинка землю и просит 13%, а мы не даем. Они говорят, дайте 13%, а мы не даем 13%. Мы говорим, шиш вам на постном масле, до свидания, товарищи. Понятно? Вот как мы работаем.
Очень структурно.
И ты после этого, это очень структурно. Да. И ты говоришь, но мы все время собираемся 13% заплатить. Когда-то, рано или поздно. Но все время руки не доходят, понимаешь? Значит, в этом вопрос. Это ты называешь авторитарным государством?
Нет, я это не называю авторитарным. Вы
говорите,
что у нас авторитарное, структурное государство.
Что от государства мы требуем следующего. Строительство дорог мы требуем от государства. Строительство дорог. Чтобы в домах было тепло, мы хотим. Но, во всяком случае, те, кто живет в государственных домах, ну, таких домах городских. Вот. Чтобы метро строили там, я не знаю, какие-то и так далее, всякую
чтобы
хрень.
Чтобы мусор убирали, в конце,
да,
концов.
Да, этого мы хотим. За сарай не выводят и не стреляют. Сажают, чтобы бизнес отжать. Ха-ха, говорит Мила. Значит, смотрите, бизнес отжать. Уходите в тень. Не надо выкаблучиваться, как муха по стеклу. За это вас и ловят. За открытый рот рыбу ловят. Знаете, вот рот не раскрывай. Сиди с закрытым ртом, тебя не поймают. Понятно? Открыл рот, крючок залез тебе в рот. Правильно? Спокойно. Русская власть, балаган, хаос, махновщина. Ковыряние носком ботинка, говорит Буня. Нет, неправда. Без махновщины. Русская власть – это структурность. А вот украинская свобода – это махновщина. Понятно? Так, секундочку. 51 час. Например, за 177 часов наблюдения одна из помеченных учеными пчел 70 часов бесцельно бродила по улью, 56 часов примерялась, чем бы ей заняться, и только 51 час работала, рассказывает Александр Третий. В России сегодня процветает система кормлений, говорит ПИФ. Ну да, ну кормление-то честных, это же честное кормление, ПИФ, это же честное. У нас лес, законы леса, Путин все объяснил. Пока не попался хищнику, живи свободно, резюмирует Антон Л. Пчела делает, как я, говорит Леша Лексус. Леша Лексус все примиряется, где поработать. Да, Леш? Да ладно, начинайте уже, все. Хватит примиряться. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Я был в Ливии, и у меня прекрасный пример, против вашей апологетики горизонтальной и вертикальной самоорганизации, какая есть у нас.
Да.
Потому что мне это очень сильно напоминает, да, третью...
Переговоры лидеров нормандской четверки в Минске завершились, передает корреспондент РИА Новости. Да, продолжайте, прошу вас. Да.
Да, у Каддафи, как вы помните, была теория народных комитетов, значит, они должны организовывать...
Ну там племенные верхушки, в сущности, да.
Нет, на самом деле у него была другая теория. То, что народ, значит, он должен собираться, и не элиты, а, значит, сам народ несет какую-то ответственность. В итоге там была совершенно жуткая экономическая ситуация, ничего не работало. Выкапывали, значит, дороги, ямы посреди дорог, которые не ремонтировались годами.
Ага.
Электричество не работало, огромные кучи мусора на улицах.
Так что же нам про арабов-то? Арабы черт знает что творят, конечно, они там... Вошел в шатер и познал сару.
Мне это очень сильно напоминало Союз и, да, Россию. Вот буквально на каждом шагу я видел, прям так в зеркало смотрел.
Нет, вот, это потому что вы...
Поэтому хочу сказать, что как бы без ответственности элиты невозможно никакой, ни структурности, ничего, это раз.
Ответственность перед царем.
У нас есть прекрасные примеры, как две Кореи, две Германии.
Две Монголии еще.
И как бы нельзя
еще
говорить, что какому-то народу свойственно что-то вот изначально, и кто-то не будет работать в других, значит...
Ладно. Слушайте, ну я хочу сказать, ну с арабами это уже совсем мне стыдно стало сравнивать. Ну это уже чересчур.
Ну вот, поверьте, просто вот я жил и ездил, значит, годами по... Там, во-первых, не было... Вся столица замощена асфальтом,
да,
только центральные улицы.
Да.
То есть все переулки, просто вот земля.
Ну и что, так земля тут сухая
постоянно
у них, что
трубы, которые огромные лужи делали, вот эти все сказки, которые рассказывают, что там медсестра получала 3 тысячи долларов, это все сказки.
Если спала с Каддафи, то получала и больше.
Нет, там не было ничего такого близко.
Как, у него там был отряд 80 девственниц?
Большинство народа работало на 5 работах. Никого не было денег.
Хорошо, расскажите нам о девственницах, которые защищали Каддафи.
Ну, это не девственницы, это были огромные женщины, которые, в общем-то, основная задача была которых заслонить. То есть они очень ходили медленно. И
бабцы такие, тяжелые.
Но в нужный момент они должны были завалить Каддафи своими телами.
И все, и все. Бедный. Вот еще, да, он же тренировался наверняка как-то с ними. Интересно, ну, спасибо.
Это история умалчивает.
История умалчивает. А может, и не умалчивает, не знаю. Он здесь шатер разбивал в Кремле. Ты знаешь, что он ставил шатер в Кремле?
Каддафи?
Ага. Он ставил в Кремле. Вот если зайти в Спасскую башню, направо пошли здания, а слева там... значит, ну, как бы такой лесочек, рощица. И вот он там ставил шатер свой, что в рощице, прямо в Кремле, внутри. Офигенская тема.
Давай. Сообщается, что буквально несколько минут назад участники встречи покинули зал заседаний. Несмотря на мирные переговоры, как
передают... Да, передали... это анонс,
а у нас зато Катя Звягинцева все знает лучше всех. Все, поехали, новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 12 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорова, ведущая этой программы. Мы внимательно следим за новостями из Минска. И здесь сейчас, в данный момент, мы видим «Россию-24». Время от времени показывают зал. Журналисты ждут выхода лидеров. Даша спрашивает на полном серьезе. Неужели они с 8 вечера? Они начали сидеть в 20.15.
Да.
Вот прикинь, что. Если бы они сидели там, это уже прошло бы 12 часов к 8. И это бы уже прошло 14 часов, и что они 14 часов работают. Во-первых, это неправда. Где-то около часа ночи их позвали порубать.
А, порубать, потом поспать.
Около часа ночи их позвали порубать. Так, драники когда давали, наконец-то, с колдунами. Вот. Потом, я думаю, человек все равно 4 в 5 скисает. И... Перемирие с 14 февраля. Перемирие объявлено с 14 февраля. Так, секундочку. Покажи, посмотри агентство, пожалуйста. Объявляется о перемирии с 14 февраля, мне пишет в Твиттере Киржачка. И я думаю, что это должно быть уже в новостях. Нет? Доллар снизился на 5 копеек. 65.20. Нет ничего, да?
Да, давайте я другие агентства посмотрю.
Другие агентства, пожалуйста. Встреча лидеров Нормандской... Секундочку.
Мины прилетают. Вот этот снаряд, который мы запечатлели, он попал в аккурат буквально
это,
в несколько...
Это в Луганске. Луганск во время переговоров был подвергнут обстрелу, ракетному обстрелу украинской армии. И на самом деле... Это, конечно, показывает, что Петр Порошенко может подписывать что угодно, а полевые командиры, ну, та же махновщина и все. Разработанный в Минске документ предполагает перемирие с 14 февраля, РИА Новости. Отвод тяжелых вооружений, создание зоны безопасности, сообщает РИА Новости, пока абсолютно экстренно. Итак, перемирие с 14 февраля. Значит, у нас еще есть целых 2 дня.
Да.
Без перемирия. Надо взять Мариуполь. Ей-богу, ну прям, ребят, с 14 февраля уже надо будет остановиться. Так что надо взять быстро Мариуполь. И вот мне кажется, а? Или чего? Сейчас, секунду.
Стреляли по жилым кварталам. Также хотелось бы отметить, что сегодня вечером в районе 8 часов над городом Луганском был замечен беспилотник, который системы ПВО города пытались сбить, но беспилотник в итоге ушел восвоясь и, к сожалению, его не сбили. Видимо, это была такая своеобразная разведка боем, после чего, собственно, и начался обстрел города Луганска. Сейчас продолжается, как я уже, расследование, ищут другие.
Да. Итак, разработанный в Минске документ предполагает перемирие с 14 февраля. Это первая утечка, которая дает РИА Новости. РИА Новости. Отвод тяжелых вооружений. С 14 февраля перемирие. Отвод тяжелых вооружений. Создание зоны безопасности. Пока непонятно, как вы понимаете. Вообще непонятно, как это все будет. Давайте следите. Мы смотрим, вдруг появится лидер. Слушай, да, я думаю, что... О чем можно поговорить еще? Что у нас есть такого хорошего и... На самом деле, я хотел рассказать про журналистов. Я не могу менять тему. Можно поговорить про 50 оттенков серого, конечно. Вы читали эту увлекательную книжку?
Нет, не довелось как-то. Это упущение в моем образовании. Но фильм же выйдет.
Фильм уже вот выходит.
А, ну да.
Кинотеатр Владикавказа, это Осетия, отказались от показа фильма «50 оттенков серого». Под давлением общественности. Общественность давит.
Ой, там еще РПЦ.
Почему общественность давит? Почему общественность давит? Я не в курсе, что... Кто читал и считает, что это хорошая книга «50 оттенков серого»? Позвоните, пожалуйста, а? Кто читал и считает, что это хорошая книга и хороший фильм, вообще хороший? Все хорошее. Почему общественность давит? Я не дочитал. Я откровенно скажу, я прочитал с первой страницы по 20-ю, когда она мастерилась приехать к нему на интервью вместо своей подруги. Там же смысл в этом. Вот, и потом я открыл 100-ю и понял, что очень женский текст. Но у нее все время там то сердце бьется, то еще что-то, и все это описывается как-то постоянно. И как-то кажется, что это чрезмерно. Ну, серьезно.
Тумач, да.
Ну, тумач, вот именно чувств. Mm-hmm. И ты понимаешь, что это женский текст. Потому что действия нет, а есть постоянно там сердцебиение, еще что-то. Я почувствовала, я подумала, а он подумал, а я подумала, что он подумал. Угу. Ну, знаешь, это бабское все.
Да.
Ну вот, значит, мы не можем говорить об этом без отвращения. Значит, и потом я понял, что он ее связывает.
Ну, да, экшен начинается.
Начинается экшен, но дальше уже читала нянечка наша, вот, наших детей, и она, ну, характеризовала в целом позитивно этот текст. Она говорит, очень прямо нравится. Прямо нравится, говорит, думаю, вот веревки все ищу глазами, где бы тут привязаться. Алло, здравствуйте. Алло. Вы смотрели 50 оттенков серого? Товарищ, вы пропали. Он пропал. 50 оттенков серого, давление общественности. Внимание, мы все смотрим, конечно, на Минск, новости из Минска. Захарченко и Плотницкий присоединились к контактным группам. Помощник президента Сурков присоединился к контактной группе. Ну все, сейчас дело пойдет на лад. Значит, мы, тем не менее, ждем новостей из Минска. Новостей пока нет. Кроме... того, что перемирие с 14 февраля. Понятно, да? Поэтому я, чтобы разбавить эту тему, я решил что-то сексистское, поговорить о чем-то страшно сексистском. Здравствуйте, вы читали этот текст, да?
Добрый день, это капитан Очевидный.
Капитан, вы читали 50 оттенков серого?
Пока еще не довелось.
Ну что вы, о чем вы говорите, да? А почему общественность борется все время с этим, почему?
Вы знаете, я думаю, общественность просто, ну, грубо говоря, ханжеская достаточно. Она, так сказать...
Вот нянечки наши, нянечки, очень понравилось. Очень прям понравилось, капитан.
Ну, она, видимо, решила сказать, что понравилось. То есть она была откровенна. А большинству, наверное, тоже нравится. Но они при этом стараются там как-нибудь брезгливо отворачиваться и говорят, нет, ну что вы, мы такого никогда не делаем. И даже не думаем, и не мечтаем.
Это же то самое. Да.
Это ханжество и лицемерие.
А давайте проголосуем. Да, вам нравится.
Секундочку, можно?
Да, прошу вас.
У меня срочное дезинформационное сообщение из Минска.
Прошу вас.
Я вангую, что по итогам Минска Путин, Порошенко и Лукашенко возродят СССР, а Меркель и Олланд...
Для этого придется... Для этого придется это самое поехать в Беловежскую пущу, кстати говоря. Там недалеко.
Ну, они же там недалеко.
Ну, да,
самое главное, что Меркель и Олланд могут присоединить к СССР свои республики. Немецкую СССР и французскую СССР. Меркель вступит в СЕПГ, а Олланд в компартию Франции.
Как прекрасно. Вам такой расклад? Спасибо, спасибо. Слушайте, ну давайте вернемся. Мы смотрим внимательнейшим образом, ждем новостей из Минска. Но пока, честно говоря, мы уже полтора часа их ждем. И нас постоянно водят за нос. Давайте. Слушай, ну я не знаю, какой-то глупости это. С этими 50 оттенками серого. Нет, ерунда какая-то. Ну, в общем, их запрещают на Кавказе. Я так понимаю. И, значит, все кавказцы их посмотрят до единого. Это будет the must. Но еще про Строскана есть непристойные новости. Хотите непристойные новости? Обвиняемый в сутенерстве бывший глава Международного валютного фонда и несостоявшийся кандидат в президенты Франции Доминик Строскан начал терять выдержку на второй день своего присутствия в суде. Дело в том, что судья, для того, чтобы уточнить, знал он, что имеет дело с проститутками или не знал, начала расспрашивать его о манере поведения. И манера поведения оказалась таковой, что судья считает, что так себя ведут только с проститутками, а Строскан говорит, что он со всеми женщинами себя так ведет. И вот эта манера, мое поведение, сексуальное поведение, сразу заявил в суде Строскан, более жесткое, чем у большинства мужчин.
То есть это 50 оттенков Строскана такие.
Да, он говорит, я вообще в принципе со всеми женщинами веду себя более жестко. Вот, например, бельгийка Джейд, которая сейчас уже за 40, рассказала, что Строскан заставил ее заниматься анальным сексом в отеле «Амиго» в Брюсселе осенью 2009 года. Она сказала, если бы он спросил, я бы отказала, но я почувствовала болезненное проникновение без разрешения. Я такое не люблю, сказала она. И все это этим сейчас вот занята Франция. Вы когда превозносите французское правосудие, и когда вы превозносите французский образ жизни, представьте себе, чем занята Франция. Вот Олланд сейчас отсутствует, и по существу по неволе принужден заниматься серьезным делом. По неволе. Понимаешь? А если бы он там...
Оторвали от промискуитета.
Да, а если бы он там занимался бы тем, чем он имеет обыкновение заниматься, ездил бы на скутере по любовницам и выслушивал бы, как Строскан взял кого-то, значит, экстраординарно. Экстраординарно не предупредив. И все это вот это, вот это и есть содержание этой проклятой французской жизни. Вот, чтобы вы понимали просто. Хорошо, еще есть интересные новости. Давайте я еще поговорю о чем-то, пока никто не вышел. Я сегодня узнал слово тюбинг. Что это такое, не знаешь?
Документ. Нет, я так поняла, что это связано с техникой,
сейчас,
кондиционерами.
Сейчас, подожди, боевых действий. Однако, по мнению судьи, именно он был создателем и главным идеологом организации. И активно...
А, это про террористов. Это про террористов. Мы с нетерпением ждем новостей из Минска. Вот-вот они, вот-вот. Уже Сурков присоединился, уже Плотницкий, Захарченко, уже все присоединились. Так что в ближайшие какие-то совсем минуты, может быть, мы узнаем что-то из Минска. Господи, я сегодня...
Это санки надувные, оказывается.
Сегодня еще одна история, интрига, если хотите. Как вы знаете, в прессе идет атака на Собянина. Это оживляет хорошо нашу жизнь. Вот все, кто считает, что русская жизнь мертвая, такая полумертвая, какая-то кладбищенская, должны обратить внимание на то, что атака на Собянина неприкрытая ведется в прессе и весьма активно. Значит, тюбинг, оказывается, при строительстве метро, русском, используется тюбинг, что значит элемент сборного крепления подземных сооружений, шахтных стволов, тоннелей и прочее. Это тоннельная обделка. Я читаю по Википедии. Обычно кругового очертания. Тюбинги изготавливаются из металла, чугуна, стали, железобетона. В частности, для русского метро, например, в Солнцево, тюбинги, обвязка вот этой трубы, как бы, как труба,
да.
Чугунные, делаются украинцами.
На Украине, в смысле?
На Украине. В Днепропетровской области, при том, где плохой губернатор. Но к нему не имеет отношения завод. К нему не имеет отношения завод, как будто, насколько я понимаю. И контракт заключен, завод этот советский, заключен контракт в 2012 году, когда еще Янукович и все на свете.
Я так понимаю, что и кондиционеры, да, мы оттуда берем. Нет? Это не было в новости?
Не смотрю. Я смотрю Хуснуллина, Марата Хуснуллина, с его большим интервью сегодня, где он пытается отбиться от нападок. Нападки были в газете «Известия». То есть атаковали Хуснуллина и Собянина в газете «Известия». Атаковали со следующими аргументами. Раз завод делает это в Днепропетровской области, то у рабочих могут быть братья, которые сейчас служат Национальной гвардии. Следовательно, мы не имеем права покупать чугун.
Да, то есть, они боятся диверсии.
Теоретически, нет. Вообще просто моральная сторона просто вопроса. Ну, смотри, Хуснуллин сегодня отвечает на это в «Коммерсанте». Он говорит, что... Оп, секунду, пошло.
Да? Будущее Украины и безопасность в Евросоюзе. Среди них был и наш корреспондент Стас Натанзон. В ближайшие минуты мы ждем прямого включения с ним. А сейчас эту картинку мы получаем в режиме прямого эфира, и мы внимательно следим за тем, что происходит во Дворце независимости.
Это «Россия-24».
Белоруссия.
Они внимательно следят, мы внимательно следим за ними, как они внимательно следят за собой.
В любой момент переговоры
Натанзон.
И по их результатам, похоже, будет подписано некое итоговое коммюнике, какой-то документ.
Это пошел Натанзон. Она сказала, у нас там Натанзон, она говорит.
Он должен быть также согласован с контактной группой. Надо сказать, что параллельно с нынешними переговорами здесь, где я нахожусь, во Дворце независимости...
Вышла Меркель, вижу Меркель, вижу Оланда.
...нормандской так называемой группы. Здесь же, в Минске, но в другом здании, в бывшей резиденции белорусского президента Александра Лукашенко, проходят еще одни переговоры. Вот той самой...
Путин стоит, ну, в смысле, Путин, Порошенко. Что? Это старые кадры. Натанзон, ну что ж ты нас подводишь? Что, елочки с палочками, а?
И ОБСЕ. И вот с той контактной группой...
Так, товарищи, ничего не происходит. Вот что я вам скажу. Ничего не происходит. Натанзон пока пену пускает.
Какой? Да, это повторы.
Натанзон пускает пену, товарищи. Ничего не происходит. Возвращаемся к Хуснуллину, которого уязвляют. Или хотите подождать еще? Ну, давайте подождем. Смотрите, вот сейчас вот Путин выходит. Это давешний или новый?
Это прежний. Это все старый.
Это старый, это все архив. Это все архив.
Вот в окне у них кадры текущие.
Слушай,
текущие.
Предполагает «Известия», что если есть на Украине завод... в Днепропетровской области, то на этом заводе работают рабочие. Предполагают «Известия», что у этих рабочих могут быть братья. Предполагают «Известия», что если у рабочих есть братья, то кто-то из них может даже служить в Национальной гвардии. А следовательно, он морально недоброкачественный человек. И это отбрасывает тень на брата, работающего на заводе. А следовательно, это отбрасывает тень на тюбинги, которые нам нужны, чтобы построить метро.
А потом и на нас, которые будут ездить в
этом метро. В этом метро. И мы практически вступаем в Национальную гвардию, полагает «Известия». Ну, я думаю, мне кажется, это мой вывод. Это мой вывод.
Но они на это намекают.
Да, они намекают, что мы, сев в московское метро, прокатившись мимо тюбингов, которые куплены с 2012 года, чугунные, значит, мы фактически поощрим украинского рабочего, у которого может, вероятно, быть брат, который может, вероятно, быть в Национальной гвардии, а, следовательно, мы вступаем в Национальную гвардию и таким образом обрушиваемся на Донбасс. Страшные новости. Хуснуллин сегодня на это отвечает. Он отвечает, но робко, и чувствуется, что он робеет, потому что «Известия» типа надавали ему по зубам, понятно? Он говорит, что за фигня, говорит он. Не хотите метро строить, значит, дальше. Московская экономика вообще как таковая. Это 20% ВВП страны. Значит, хотите завалить Москву, завалите всю Россию, отвечает Хуснуллин. Раз. Это важный, на мой взгляд, важный аргумент. Это первое. Второе. Какого черта, если мы не можем по таким же ценам сделать эти чугунные тюбинги, почему тогда мы не должны покупать их дешево, а должны покупать дорого у каких-то жуликов? Два. Опа, срачняк. Порошенко заявил о неприемлемых условиях РФ на переговорах в Минске. Что я говорил? Порошенко заявил о неприемлемых условиях РФ. То есть РФ ставит неприемлемые условия. Ну, например, РФ, например, хочет, чтобы они пореже стреляли по гражданским городам, там, ну и так далее. То есть такая, какая грязь? Порошенко говорит, какая грязь? Нам прекратить обстреливать мирные города? Да ни в коем случае, говорит Порошенко. Ни в коем случае. Прелестно, прелестно. Значит, он укатится ни с чем. Слушай, а что если этот фуфел с самого начала был фуфел, а? Скажи мне.
Фуфилова, имеется в виду Порошенко.
Вот это все.
Вся эта встреча.
Все это просто гнали пыль, каким-то вот таким вот, знаешь, специально нагнетали.
Да, конечно.
Да просто ерунда. Могли все
если это... Если бы могли о чем-то договориться, договорились бы и без 14 часов, понимаете? То есть если бы был компромисс, на который стороны могли пойти сразу, он бы был уже достигнут.
Про Тюбинг я вернусь чуть позже. Слушайте, меня уже разозлил. Я тут стал читать, уже за это я разозлился. Итак, смотрите, кто на переговорах присутствует. Порошенко заявил о неприемлемых условиях РФ на переговорах в Минске. Стало быть, кто присутствует на переговорах? Кто вообще может дать слово и слово держать? Порошенко зависит от очень многого числа факторов. Порошенко. Например... Причем, эти факторы от него не зависят. Я, например, убежден, что Порошенко не командовал этой ночью обстреливать ракетным обстрелом Луганск. Не командовал. Порошенко не давал приказа. Тем не менее, кто-то стрелял. Сначала появился дрон летающий. Значит, дрон снял точки. После чего начался ракетный обстрел Луганска этой ночью. Порошенко виноват? Пожалуй, что нет. Знаешь почему? Потому что он не руководит, как бы, собственной страной. Там сами люди стреляют, здесь сам Порошенко брешет что-то другое, понимаешь?
Угу.
Значит, отсюда вывод. Порошенко недоговоропригоден как человек, не принимающий решений. Он не принимает решений. Его Ляшко, известный своей небесспорной репутацией, прогнал с трибуны позавчера. Значит, Порошенко недоговоропригоден. Раз. Алант, человек несерьезный. Мистрали дам, Обама запретил. Простите, я поехал на скутере к своей любовнице. Алант несерьезный человек, не принимающий никаких решений. Суетливый, маленький человечек. Что?
Срочняк. Лидеры нормандской четверки вернулись.
Вернулись к переговорам. Значит, они перед этим спали. Вот тебе вывод. Вот послушай меня.
И
тебя
вот
же
еще
интересует...
один, еще одна. Тебя же интересует... новостей на саммите в Минске пока нет. Это заявление
сказал
Порошенко.
Да, худшая новость — это сам Порошенко, когда он глядит на себя в зеркало. Слушай, знаешь, что я тебе хочу сказать? Значит, они спали. Вот вы меня спрашивали, да. Даша. Вы меня спросили, вот неужели они 14 часов заседают? Я вам ответил, нет. Сразу после ужина была сауна, сразу после сауны, значит, был сон здоровый. Понимаешь?
Значит, 10, да.
Сейчас пришла новость только что. Лидеры нормандской четверки вернулись к переговорам. Из этого следует, что они не занимались переговорами. Понятно? Ну, послушайте меня. Вы лингвистикой понимаете в лингвистике? Лидеры нормандской четверки только что, секунду назад, вернулись к переговорам. Из этого следует, что они этими переговорами не занимались. Понятно?
Да.
Все. Значит, они ходили просто так, взад-вперед, либо спали. Как приличные люди. Ну, хотя бы часов 6 поспали.
Ну, побольше.
Если они сейчас приступили к переговорам, внимание, смотри, по московскому времени, сейчас 10:30. Значит, они порубали сейчас перед этим яишенку там, ну, сальса там, яишенка со шкварочками. Угу. Понятно? Значит, в 11 подрулили на завтрак, без 15:11. Значит, зубы почистить, то все, в 10:15 проснулись. 10:15 они проснулись, значит, в 10 они проснулись, пусть в 10 они проснулись, в 10. Значит, легли спать в 4 утра. Значит, с 4 до 10 дрыхли просто. Пока мы здесь переживали... Пока мы здесь тряслись, пока мы здесь думали, господи, не проронить бы словечко оттуда.
Обновляли ленту, да.
Они обновляли ленту всякой глупостью, постоянным ожиданием. Наконец-то этот самый Фергюсон из российского телевидения, или как его зовут?
Ну, что-то такое.
Фраерзон из российского телевидения, человек, которого возвещали многократно. Ждал тоже, ждал, мучился там в Минске, понятно? Угу. Нифига ничего не было, потому что они спали, мамочка. И сейчас только они начнут работать. Причем работать они начнут, это полностью бесполезно. Потому что хозяин переговоров, хозяин, который должен разговаривать с Путиным, Обама, все остальные просто клоуны. Путин с Обамой должны договариваться.
Но этого не будет.
Путин сидит, смотрит на клоунов, улыбается. Там единственный серьезный человек на всех этих переговорах, ты будешь сейчас смеяться, Лукашенко. Ну нет никого серьезнее Лукашенко. Там Лукашенко реально суверенен. Лукашенко реально может орать на всех. Понимаешь?
Хорошо, Обама...
Путин тоже.
Обама ведет переговоры с Путиным через Порошенко.
Нет.
Ну как, он же отбегает куда-то там на 15 минут.
Нет, ну так а это переговоры, это саботирование переговоров в сущности. То есть ему Обама говорит, отвечай нет и все, нет и все. Ну и для чего-то заладили-то все, весь этот цирик? Для чего? Выгодно пока, вот все это выгодно, пока только Лукашенко. Лукашенко принимает у себя знатный цирк.
Да, столица мира.
Столица мира. Все. Вот ему выгодно, всем остальным это невыгодно. Путин участвует в этом, ну, чтобы демонстрировать миролюбие. Вот он его демонстрирует. В этот же момент Луганск обстреливается ракетным обстрелом. Ну и что? Что мы там делаем-то? Зачем это нужно? А как по уму вести переговоры, ты знаешь?
Нет.
А я знаю. Захарченко с Плотницким сесть, посадить. С Порошенко. Пусть они сначала выработают документ, а потом серьезные дяди и тети подъедут и распишутся. А у них все наоборот. С ног на голову поставили, хотят, чтобы что-то получилось. Ничего не получится. Новости.
Объем. Обзор прессы.
Доброе утро. Минтруд с Нового года перешел на еженедельный мониторинг количества официально зарегистрированных безработных в России. Панические настроения на рынке труда растут. Между тем, результаты исследования изменения численности персонала, в котором приняли участие 719 представителей российских компаний, зарегистрированных в банке данных, выглядит совсем не так негативно. Многие работодатели не только не планируют сокращения, но и собираются набирать новых сотрудников. Читайте сегодня подробнее в статье газеты «Ведомости». «Коммерсант». Как стало известно газете, в рамках формирования нового сокращенного бюджета всем правоохранительным органам предложено существенно снизить расходы или уволить до 10% сотрудников. Ради сохранения личного состава ведомства готовы пожертвовать различными надбавками, как ладом, в том числе за напряженность в службе. В январе 2015 года инфляция составила 3,9%. Последний раз такими темпами цены росли в 1999 году. Центробанк прогнозирует, что по итогам года инфляция будет не выше 15%. После достижения максимальных значений во втором квартале инфляция, по мнению главы ведомства Набиуллиной, пойдет на убыль из-за ослабления экономики и снижения спроса. Читайте сегодня на четвертой полосе газеты «Аргументы и факты». 10.37, это был обзор печати.
Говорит Москва.
Внимательно следим за Минском. Я так понял, что сегодня до вечера ничего не будет. Вот почему я так думаю. Потому что они спали. В то время как мы думали, что идут переговоры. Это все было так, гнали. Значит, они спали, проснулись, позавтракали. Сейчас пошли опять сидеть. Насколько понятно, Порошенко время от времени созванивается с начальством, со своим прямым. И начальство ему говорит, чтобы всех посылал. Потому что Порошенко только что заявил о неприемлемых условиях Российской Федерации на переговорах в Минске. Дальше. Из позитивного, что известно? Что договорились о перемирии на 14 число. На 14 число. Это, а сегодня у нас 12. Сегодня у нас что, четверг, что ли? Четверг, да. То есть суббота перемирие. С 14-го. А, насколько я понимаю, не только на один день Святого Валентина, а там как-то подольше перемирие планируется.
Mm-hmm.
Значит, еще мы знаем о том, что приехал Захарченко из Донецка, приехал Плотницкий из Луганска. И с ними сел Сурков. Тоже присоединился к контактной группе. Вот примерно это понятно. Значит, существует два пласта переговоров. Один – это Олланд, Меркель, Путин, Порошенко, Лукашенко. Это один пласт.
И контактная группа.
И второй – это контактная группа, где сидит Захарченко, Плотницкий, Сурков, видимо, Кучма, да, переговорщик от Киева и так далее. Здесь сидят переговорщики от Киева, и эти разруливают как да что. Ну, там бодаются. Ну, я понял, что по-настоящему соглашаться ни у кого нет желания с чужой позиции. Поэтому все так будет. Хорошо, давайте поговорим о чем-то еще. Давайте поговорим об экономике, два слова. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что у нас случилось с нефтью за это время. Секунду. Перезагружаю. Значит, нефть. Нефть 55,22. Я бы не назвал это высокой нефтью. Потому что мы ее видели по 57, по 58 недавно. Так что она отдыхает на 55,22. Хотя как будто растет. Дальше. Рубль. Я вижу на 66,16. 66,16, 66,12. Уровень вполне себе вчерашний, ничего особенного. И 74,96, около 75 евро. Так, и доллар-евро, 2 часа назад был 1.13.13, сейчас я посмотрю, если позволите. 1.13.29, евро чуть-чуть наступает. Ну, так, все, невыразительно. Вот, секундочку, я сейчас посмотрю еще, какие новости есть совсем свежие. Постоянно хочется каких-то новостей же из этого самого дивного местечка. Что там? Тальявини уехала со встречи контактной группы в Минске. Представитель ОБСЕ Хайди Тальявини покинула трехстороннюю контактную группу, которая вела переговоры в Минске. Интересно, что Путин, Меркель и Олланд сидят в одном помещении, Порошенко в другом, сообщает Russia Today. Почему Порошенко от них отскочил? Что это?
Один сидит в отдельной комнате?
Да, он сидит один в отдельной комнате.
Сразу
он
же с выскакивал... телефоном просто, понимаете?
Он же выскакивал и прежде.
Да, а тут просто проще уже...
Что это может телефон? Значить? Что это может значить? Что это может значить? Путин, Меркель, Олланд сидят в одной комнате, Порошенко переехал в другую и там, значит, заседает.
А? То есть группа разделилась на две, грубо говоря.
Группа разделилась на две. Порошенко и вчера, как только начались переговоры,
Порошенко с телефоном
отскочил с телефоном. Да. Так, у него кризис тем, я вам писал, пишет в Твиттере, у Доренко кризис тем на фоне переговоров в Минске. Нет, кризиса нет. Тем как раз как грязи. Просто мне не хочется соскакивать, ребят. Честное слово, не хочется соскакивать. Участие в переговорах временно прервал президент Украины Петр Порошенко. Вот это Артас. ТАСС. ТАСС сообщает, что Петр Порошенко временно прервал участие в переговорах. Он занят чем-то другим, более важным. Попробуйте-ка угадать, почему. Почему? Секунду. Доллар-рубль, вы мне говорите, сильно изменился. Позвольте, я посмотрю. Сейчас, секундочку. Я вижу его на 66,15. 66,15, я вижу, 66,15, сейчас 66,15. Так что давайте не выдумывать, не надо. У вас откуда доллар-рубль, я не знаю, а у меня 66,15. Слушай, значит, ничего нового не будет. Давай обсуждать уроки трезвости.
Да, давайте.
Давай?
Да.
Хорошо, уроков трезвости. В Общественной палате РФ в подробности обсудили полезность уроков трезвости для школьников. Вы считаете, что уроки трезвости для ваших детей нужны или нет? Слушайте, если как только у нас что-то будет из Минска, мы прервемся. Ладно, договорились? Давайте. 7373948. Вы приветствовали бы уроки трезвости для своих детей. Рассказывают о вреде алкоголя. Ну и так далее, и так далее. То есть вот главным образом рассказывают детям. Притом понятно, что с малых лет в школе рассказывать о вреде алкоголя. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, были у нас уроки семейной жизни, которые благополучно убрали.
У вас, да? И там рассказывали об алкоголе.
Теперь об алкоголе. Ну, а может быть и о табакокурении, все отдельно.
Там все вместе будет. Да?
Вы понимаете, в чем дело? Вообще-то школа должна все грани жизни, как говорится, обсуждать.
Да.
И выделять вот так специально уроки трезвости.
Ну, почему нет?
Ну, потому что, я говорю, есть еще наркомания, еще более большой, так сказать.
Это все туда будет входить. Это просто так назвали урок трезвости, а туда будут входить сведения о вреде алкоголя, сигарет и наркотиков.
Да. Алкоголь, сигареты и наркотиков.
Алло.
Да.
Ну, а может быть, помните, был такой предмет обществоведения? Может быть, его как-то...
Нет, потому что здесь попытка привить здоровый образ жизни, поймите. Это попытка привить здоровый образ жизни. Это не обществоведение, это не ведение.
Это будет в рамках предмета ОБЖ. 15-минутка такая. там, с роликом.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, алло.
Да, начинается преподавание здорового образа жизни. О вреде алкоголя, сигареты, наркотиков буду рассказывать детям, начиная с младших классов.
Да нет, это в принципе, конечно, нормально. Только действительно, вот я чуть-чуть добавлю предыдущего оратора, что
давайте.
Это должно быть в совокупности. Это не должно быть каким-то вот... это не должно позиционироваться как вред табакокурения, наркотиков там и прочего.
Да.
Это должно быть, как, должна быть какая-то общекультурная, вот, может быть, общекультурный час, потому что ребенок, он видит значительно больше, чем мы думаем, да, и он видит на улице пьяного дядю, он видит на улице тетю с сигаретой, у него внутри, ну, если говорить о начальной школе, у него внутри происходит конфликт, потому что учительница, человек, которому, ну, по крайней мере...
Учительница раньше, сама курит!
...авторитетно заверяли безоговорочно, и учитель говорит, что это плохо, а ребенок на улице видит совершенно другое.
Ну и вот, что? Тут... Нет, ну что, как? При чем тут улица? Улица... Улица не может быть мерилом нравственности. На улице мы видим, как у собачек кишки вывалились, и они стоят попками друг к другу.
Нет, это ну понятно. Что? Речь о том идет, что это должно быть все-таки какой-то комплекс. И комплекс должен быть всеобъемлющий. В том числе, если уж мы начинаем на уровне школы, все-таки уже начинаем воспитывать детей, значит, надо также начинать воспитывать родителей.
Вы нудный человек, он нудный человек.
Да,
нет, я тебе говорю, это я реально видел, как девочки, ну вот я был мальчиком в школе, девочки пытались вызвать ветеринарную службу, когда увидели, как у собачек кишки вывалились. И они стоят, и стоят с тупыми лицами, с такими. Всем пофиг. А девочки старались их вылечить как-то. Может, надо было отрезать кишки, они думают, или что-то такое, или как-то вправить. Понимаешь?
Кошмар, Сергей. В общем, все это будет...
Улица дарит нам... Значит, слушайте, я вам предлагаю другую позицию. Позиция, которая вам не понравится. Я считаю, что наоборот... Детям надо объяснять, что алкоголь – это прекрасное и культурное употребление алкоголя, есть часть великой культуры.
Вообще мировой, да.
Мировой, русской в частности.
Да, я согласна с вами.
Больше того, я утверждаю, и сейчас я утверждаю, это дискуссионная тема, что именно пропаганда алкоголя, культурного употребления алкоголя, как в книге «О вкусной и здоровой пище».
Это должно быть не с детского, не с измальства.
С
нет,
детского.
Нет, это должно быть в старших классах, когда дети не будут буквально воспринимать ваши нет. слова, они смогут
дети
их анализировать.
Дети должны понимать, что и избыточность, и бескультурие...
А в шестом классе скажете, а он скажет, пойдем культурно выпьем.
Значит, я считаю, в этом
и
мой
напьется.
Тезис, позвольте мне провозгласить тезис. Я считаю, и в этом мой тезис, что борьба с алкоголем открывает широчайшие врата для наркомании. Любая борьба с алкоголем, воспитание негативного отношения к алкоголю открывает врата наркомании. И наоборот, культивирование алкоголя закрывает врата наркомании. Ты поняла, что я сказал?
Да, но тут...
Скажи да или
тут
нет.
Тут борьба совсем сразу, понимаете, с алкоголем, с сигаретами, наркотиками.
Скажи да или нет.
Не знаю, Сергей. Я говорю, что все должно быть.
Что-нибудь они делать будут, товарищи.
Да. Детям надо говорить о вреде алкоголя, сигарет и наркотиков. Надо.
Внимание. Вы что говорите такое в эфире? Я говорю в эфире, что культура употребления алкоголя, культурное употребление алкоголя сужает возможности наркомании. Это мой тезис. Я пытаюсь поспорить.
То есть обязательно ребенок должен чем-то вот увлекаться, так скажем. Да? То есть, ну,
ребенок будет что-то делать.
Не курить, так покуривать.
Либо он будет курить, либо он будет пить. Либо он будет долбиться в дупло.
Либо все сразу.
Значит, я предлагаю ребенку найти... Что? Что? Я предлагаю ребенку найти наименьшее из зол. Наименьшее из зол. Прекрасным каким-то образом воспитать в нем культуру питья. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Я полагаю, что ребенок после этих уроков вот, трезвого образа жизни приходит домой, там день рождения, застолье. Мама с папой и проще разливается.
Он начинает их презирать.
Ну, в общем-то, создается такой диссонанс.
Конечно. И больше того, он начинает их презирать и двигаться в другие тоталитарные секты. Он становится ваххабитом, он становится кем угодно. Зачем это нужно?
Ну, с другой стороны, что-то делать в этом направлении надо. Может быть, вот эти попытки, будет какой-то опыт, пусть
слушайте,
негативный.
Слушайте, можно я поделюсь с вами опытом? Я жил в деревне Переяславка, это гарнизон, Переяславка 2. На границе там с Китаем, на реке Кия. За рекой Кия находилась деревня, где жили деревенские люди. Ну, такие чистые, яростные русские люди. Значит, а у них там завелся наркоман, поскольку он по реке Кия, вся река Кия, все ее берега в старое время были заросшими манжурской коноплей. Ну, там она росла природная, ее никто не сеял. Там растет природная манжурская конопля, потому что это Манчжурия, понимаете?
Ну да, мы в школе проходили.
Да, значит, там завелся в деревне один наркоша. Он зимой был пойман деревенскими парнями за тем, что раскапывал снег, у него запасы кончились. Ну, это как февраль, да? Запасы кончились, курить нечего. И он начал раскапывать снег и ость конопли, вот эту ость с замерзшими листьями.
Глотать.
Собирать. Нет, в мешок собирал. Чтобы там потом дома там ее как-то с ней что-то делать и так далее. Понимаете? Значит, его поймали деревенские парни. Сильно били прямо на берегу реки Кии. Били. После чего сбегали в магаз за водкой. Разжали ему зубы отверткой, отвертку просунули, разжали зубы, там половину зубов скрошили, и в этот рот с раскрошенными зубами вливали водку. Говорили же слова такие: «Будь как человек, скотина! Будь как человек, пей как все!»
Ну да, культуре питья.
Да, и я вам хочу сказать, что через буквально год-два я спросил, какова судьба этого деревенского господина. Мне сказали, пьяное животное, постоянно кушает ханечку, перестал курить коноплю.
Все в порядке.
Вылечили, общество вылечило, общество дало отпор, я бы даже сказал.
Структурное общество.
Русское общество, структурное общество. Ему дали отпор, ему сказали, что иноземные привычки нам не заводи. Мало что конопля растет по реке. Она растет там, она в кюветах там растет. Ну и что? Терпи, пей водку, как все. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Михаил Куран, да. Подольск. Вот, смотрите, я употреблял наркотики, и я начал употреблять наркотики, конечно, после того, когда я первый раз попробовал пиво и выкурил сигаретку.
Так.
Понимаете? Вот. И самое большое зло – это... Первая капля алкоголя, которая попадает в организм человека, первая выкуренная сигарета. И как раз это ведет к употреблению наркотиков.
Вы понимаете? Считаете, что прямая дорога, да?
Да.
Ну, хорошо, вот вы приходите, например, на прием в Кремль, да?
Так.
И вам подают прекрасные напитки какие-то волшебные. Например, инкерманское красное бастардо. Например, вы скажете, и, например, этот фужер с вам, с фужером подходит на приеме в Кремле президент Путин. И он говорит, давайте восславим родину там или еще что-то. А вы говорите, эта капля приведет меня к наркотикам. Он говорит, боже, какой ты нудный.
Нет. Я ему скажу, что я не употребляю алкоголь. Когда я путешествовал по Колумбии, по Эквадору, я говорил, но тому надо.
Они сразу думали, что же вам подать другое, более изощренное.
Нет.
Нет, да?
Я как бы без проблем. Если человек употребляет, ему трудно отказать. Ему трудно отказаться.
Да.
Он подумает, что он выпендривается и так далее. Если человек не употребляет вообще, то он спокойно отказывается и при этом не чувствует никаких угрызений совести и прочее.
Да, спасибо. Но тому надо. Представляю себе их лица. Алло, здравствуйте. А они спрашивали, не секера сервеса, у нас сервесита, у нас каня. Нет, он говорит, надо и все. Нет, не получается у меня, придется отбить. Тому, мне пришлось вас отбить, Тому Торквемада. Вы позвонили, а мне пришлось вас отбить. Потому что я нажал ответить, а нифига не ответилось. 7373948, 7373948. У меня очень-очень плотно забита линия. Итак, вы подтверждаете, что культура употребления спиртного отвращает человека от наркотиков? Или наоборот, помогает человеку перейти к наркотикам? Мне интересно ваше мнение. Культурное употребление спиртного, так называемое культурное употребление алкоголя, отвращает человека от наркотиков? 134-21-35... Помогает переходу к наркотикам. 134-21-36. Проголосуйте, пожалуйста. Так называемое культурное употребление алкоголя. Ну, за столом, с закуской, с красивой посудой, с красивой...
Сергей,
как...
дело в том, что если мы говорим о детях, то в подростковом возрасте просто не может быть культурного употребления алкоголя, понимаете? Потому что нет денег, во-первых. Вы покупаете, там, не знаю, дешевое пиво, дешевую водку и бухаете, простите за выражение, в подъезде.
Ну,
да,
наверное.
Там. Поэтому о каком...
Нет, на даче зачем?
На даче,
когда родителей, предков нет, и все. Значит, смотрите, культурное употребление алкоголя с красивой посудой, с красивой едой, в ритуале отвращает человека от употребления наркотиков. 134-21-35. Нет, напрямую ведет к наркотикам. 134-21-36. Это прямая дорожка к наркотикам. Итак, 68-66-67% говорят, что культурное употребление алкоголя ведет к... отвращает человека от наркотиков. Отвращает человека от наркотиков. 134-21-35. Нет, как раз напрямую ведет к наркотикам. Прямо ведет к наркотикам. 134-21-36. Позвоните, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте. Ваша точка зрения?
Вообще никак не связано. Объясню, почему.
Почему?
Смотрите, помните же Кавказские республики в советское время?
Конечно.
Там не было даже вытрезвителей, в принципе. Увидеть пьяного валяющегося невозможно было. Наркотики были при этом, при всем.
Ну, так это, так? Может быть, иная культура. Может быть, трудно сравнивать.
Вот именно то, про что вы и говорите.
Да.
С детства дети понимали, что спиртное – это не способ уйти в нирвану в какую-то или вообще что-то. Это способ как бы провести время весело, хорошо с друзьями. И мы как-то вот на это обращали внимание всегда, и у нас не было такого, чтобы допивались до зеленых соплей.
Не было, не было. Ну, мы делали перерыв маленький, а потом, когда проходило, и опять начинали.
Ну, тем не менее, все равно. То есть вот такие вот, именно то, о чем вы говорите, культура питья, это
культура,
когда человек садится и проводит время.
Культура не быть пьяным, культура не быть пьяным, культура держаться.
Не быть пьяным, не быть свиньей, не скатываться до состояния свиньи.
Абсолютно.
А пить можно, почему нет?
Ну да, ну вот, паузу делаешь, потом опять пьешь. Я как-то 4 дня пил вот так тоже, ну паузу сделаешь и опять.
Сергей.
А? Да, было. Нет, мы в Африке были. А у нас, например, товарищ один был плохой. Он сильно пил, и мы его грузили в УАЗик бортовой, грузили его тело, и всюду за собой таскали. И он не мог внять в рассудок, где он находится. Иногда он приходил в себя, сразу хлопал стакан и снова вырубался. Он так в кузове и жил у нас 4 дня. В кузове УАЗика.
Да.
Там вы не смогли бы этим дышать. Ну, в смысле. И он потом оклемался и...
А все потому, что он не из бокалов пил и не, это самое, не под хорошую закуску?
Нет, мы пили прекрасные коньяки, но мы делали паузу. А этот товарищ, конкретный товарищ, который жил у нас в кузове бортового УАЗика, он все время назюскивался. Потому что он не делал перерыва, вот и все, вот вся разница, понимаешь? 7373948. Я останавливаю это голосование, смотрите. Культурное употребление алкоголя отвращает от наркотиков, считают 55%, которые звонят по телефону 134-21-35. 55%. 45% считают, что культурное употребление алкоголя – прямой путь к наркотикам. 45% они звонят по телефону 134-21-36. Я продолжаю, тем не менее, я не закрываю это голосование, еще можно позвонить. Алло, здравствуйте. Слушайте, секунду, я все-таки надеюсь поговорить с Томо. Томо, здравствуйте.
Да,
прошу
доброе
вас.
Утро.
Прошу вас.
Хотел бы полностью не согласиться с вами, вот поддержать позицию одного из звонивших и сказать, что алкоголь – прямая дорога к наркотикам, чисто эмпирически. Значит, всякий известный мне травокур является употребляющим алкоголь. А небольшое имеющееся количество известных людей мне, которые употребляют наркотики, начинали именно с травки.
Секундочку. Хорошо. Вы хотите человеку создать систему запретов, где вообще нет слабины, где вообще нет побега. Ведь согласитесь, что употребление спиртного – это побег.
Да, это побег, но есть и другие побеги.
Какие побеги?
Показывает жизнь в том числе, не знаю.
Какие побеги? Как выключиться?
Я, например, торчу по залу, по спортивному.
Не знаю. Ну, понимаете, вот это форма побега, форма расслабиться. Значит, если мы у человека это отнимаем, то мы получаем не субъекта нервного, склонного к сектантской деятельности. Может быть, вы сектант? Тома, давайте я вас сейчас сумею убедить, может быть, нет?
После полутора часов в зале, Сергей, знаете, ни о какой сектантской деятельности помыслов не возникает.
Спасибо. Я думаю, что если мы запрещаем человеку побег, если мы его ставим к стенке, и вообще запрещаем расслабуху, то мы получим сектантов. Мы получим ваххабитов.
Как у Чехова,
товарищи, да? Мы получим ваххабитов, товарищи. Я остаюсь при своей точке зрения. За меня 54%. Я останавливаю это голосование сейчас, когда уже 59 минут. 54% говорят, что культурное употребление спиртного отвращает от наркотиков. И, наконец, 46% говорят, что культурное употребление спиртного – прямая дорога к наркотикам. Ребят, дискуссионная тема примерно пополам, как видите. Мы оставляем вас в ожидании, когда хорошо выспавшиеся лидеры – Путин, Меркель, Олланд, Лукашенко, Порошенко, хорошо выспавшиеся, пока мы тут не себе нервы портили, снова начнут рассуждать. Думаю, к вечеру у них будет итоговый документ рано или поздно. Ну, будет, рано или поздно будет. Пока все драники не съедят, они там не уедут из Минска. Значит, хорошо, мы отправляемся, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 12 февраля. Подъем!